Радонежские старцы. Преподобный старец Антоний Медведев. Годы жизни с 1792 по 1877. О том, что преподобный Антоний станет наместником Троицы Сергиевой Лавры, старцу предсказал преподобный Серафим Саровский. «Промысл Божий вверяет тебе обширную лавру». Преподобный Антоний был духовным отцом святителя Филарета Московского. Известно, что ректор Московской духовной академии, профессор протоиерей Александр Горский, глубоко его уважавший, обыкновенно называл преподобного Антония по обилию познаний самородком, а по строго иноческой жизни – аввою. Святитель Филарет не только посылал для проверки к преподобному Антонию некоторые из своих проповедей, но и обсуждал и свои личные дела, и дела, связанные с управлением епархией. По совету преподобного Антония святитель Филарет отказался освящать триумфальные ворота в Москве, на которых были изображения языческих богов. Это могло вызвать недовольство государя, но преподобный сказал своему духовному сыну: «Помните, что вы епископ христианский, пастырь Церкви Христовой, которому страшно одно — разойтись с волею Иисуса Христа». Наместником Сергиевой Лавры преподобный Антоний был назначен 23 февраля 1831 года. За 46-летнее наместничество преподобный Антоний привел обитель преподобного Сергия к процветанию. Но главное, о чем заботился преподобный Антоний, это духовная сторона иночества. Преподобный Антоний устроил Гефсиманский скит, где позднее просияли великие старцы. Устав для скита был заимствован частью из афонских, частью из молдавских монастырей, и руководителями иноческой жизни приглашены были питомцы монастырей, основанных преподобным Паисием Величковским. Окормляя иноков, преподобный Антоний давал им советы и наставления. Для возбуждения и поддержания духа истинного монашества преподобный Антоний собирал переводы аскетических сочинений преподобного Паисия Величковского. Он также помогал оптинским инокам в издании полезных для иночества книг. По поручению святителя Филарета преподобный Антоний просматривал перевод творений преподобных Исаака Сирина и Иоанна Лествичника, когда их готовили к изданию в Московской духовной академии. Получив записки о жизни и наставлениях игумена Назария Валаамского, он просил профессора Московской духовной академии Петра Симоновича Казанского отредактировать их для печати. Привлекая богомольцев своим богослужением, преподобный Антоний духовно привязывал к себе тех, кто искал беседы с ним. Он обладал обильным даром слова и в своих беседах обнаруживал обширные сведения и мудрость суждений. Беседуя с ним и не зная его прошлого, можно было подумать, что он получил образование в одном из высших учебных заведений. Весьма крепкая память его сохраняла полученные им сведения, и обыкновенно одухотворенная его беседа лилась нескончаемым потоком. При его впечатлительной душе, при его живом воображении, частые сухие факты, облекаясь в живые образы, обставлялись все объясняющими подробностями. Если он сочувствовал теме рассказа, то сам как бы становился действующим лицом, мимикой оживляя повествование. Заботами отца Антония под трапезной церковью была устроена для странников-богомольцев кухня и столовая. Летом здесь кормили каждый день по 1000 и более человек. Сюда приходили и переселенцы из Псковской губернии, солдаты. В случае болезни их принимали в Лаврскую больницу на полное содержание. Прочие получали в благословение крестики, иконы, снабжались продуктами и, если нужно, теплой одеждой. Преподобный Антоний окормлял и заключенных. В одно из посещений тюрьмы он поражен был нечистотой, сыростью и теснотой помещений. «Это ведь тоже люди», — сказал он, — и решился устроить для них лучшее помещение. он проектировал здание в 10 тысяч рублей, но одна благотворительница, его духовная дочь, приняла на себя все расходы, какие почтет нужным сделать для этого отец Антоний. И он истратил не менее 70 тысяч на тюрьму, при которой устроил церковь во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печаль». Преподобный Антоний много помогал и частным лицам. Собственные средства его были ограничены, но его духовные чада давали в его личное распоряжение значительные суммы. Нуждающиеся получали от преподобного Антония постоянные пособия в виде пенсий. Как рассказывали очевидцы, преподобный ходил всегда с кошельком, полным мелкого серебра, и раздавал монеты всем, кто просил его подаяний. Для многих преподобный Антоний был духовным отцом. Святитель Филарет, сам избравший его в духовные отцы, нередко посылал к нему людей, нуждающихся в назидании или утешении, и уведомлял потом, что такие лица возвращались утешенными. Духовное общение преподобного Антония с преподобным Серафимом, любезнейшим его сердцу, не прерывалось до самой кончины великого старца. Однажды, идя по Лавровскому сосновому лесу, отец Антоний нашел плоский и гладкий камень, наподобие аспидной дощечки, велел написать на нем «Явление Божией Матери преподобному Сергию», осветил этот образок на мощах угодника Божия и послал в благословение преподобному Серафиму. За неделю до смерти преподобный Серафим вручил этот образ одному из монахов с такими словами: «Сей образ наденьте на меня, когда я умру, и с ним положите меня в могилу. Он прислан мне честным архимандритом Антонием, наместником Святой Лавры, от мощей преподобного Сергия». Завещание старца было исполнено. То глубокое уважение к подвигам и наставлениям преподобного Серафима, каким потом проникнут был святитель Филарет Московский, было внушено ему более всего рассказами преподобного Антония о великом старце. Еще более ясным свидетельством того, как преподобный Антоний чтил память преподобного Серафима и какое благоговение к его памяти успел внушить самому святителю Филарету, служат их общие хлопоты об издании, составленного архимандритом Сергием, первого «Жития преподобного Серафима», которое было напечатано в 1841 году. Преподобный Антоний, при активном содействии святителя Филарета, исполнил завет преподобного Серафима не забывать его дивеевских сирот. Попечение того и другого о сестрах обители началось всего 2 года спустя по кончине старца. Кончина святителя Филарета, последовавшая 19 ноября 1867 года, в тот именно день, который он предвидел, поразила преподобного Антония. С момента кончины митрополита Филарета стало заметно, что у преподобного Антония нет былой бодрости духа, той работоспособности, которые составляли отличительную черту его натуры. В 1872 году преподобный Антоний просил у митрополита Иннокентия увольнения от должности. Архипастырь отклонил эту просьбу, а на указание архимандрита Антония на его немощь, заставлявшую его лежать в постели, отвечал поговоркой: «Хоть лежа, да в корню оставайтесь». Возвратившись в свою келью, старец спал на колени перед иконой и сказал со слезами: «Да будет воля Твоя, Господи», и решился оставаться уже до конца жизни на месте служения. В 1873 году у преподобного Антония случился инсульт, после которого он еще более ослабел и оставался прикованным к постели. Не только ходить, но и сидеть для него было тяжело. Изредка он решался совершать литургию, но при этом нужно было, чтобы его постоянно поддерживали 2 диаконов. Управление лаврой передано было Духовному собору. К отцу Антонию обращались за советом лишь в наиболее важных делах. Отцу Антонию, привыкшему ежедневно быть за службой, тяжело было переносить такое лишение. Поэтому митрополит Иннокентий благословил при его кельях устроить домовую церковь. Свои физические страдания преподобный Антоний переносил всегда благодушно, но нередко со слезами говорил о том, что не имеет сил к долгому вниманию в молитве. Известно о явлении преподобному Антонию, уже почившего к тому времени святителя Филарета. Святитель приблизился к преподобному Антонию, лежащему на одре болезни, и спросил: «Тяжело тебе?»
«Тяжело, владыка святый», — ответил преподобный Антоний.
«Читай 5 раз «Христос воскресе» и 1 раз «Отче наш», — сказал святитель и стал невидим. Силы преподобного Антония постоянно ослабевали, но всегда с любовью и ласковым взором встречал он тех, кто приходил его навестить, и продолжал оказывать, кому мог, личные благодеяния. Когда отец Антоний лежал уже на смертном одре, братья, по его желанию, чередуясь, беспрерывно читали ему Евангелие. 12 мая 1877 года архимандрит Антоний, напутствованный святыми таинствами причащения или освящения, тихо почил о Господе. Духовные поучения старца Антония. За все надо благодарить Бога. Всякое мановение мира душевного есть Его милость. Жизнь человеческая складывается из многого скорбного. Господь же, как источник любви, ибо Бог любый есть. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Проводит через скорбную жизнь человека, помогая ему и тайно, и явно, и посредством человека, и без посредства, посылая умирение и оживление скорбной души, как росу утреннюю засыхающему цветку. Не спеши ни в чем быть щедрой в подаяниях, но будь всегда смиренна и любовна. Давай и малое просящему, но всегда с любовью и смирением. Благо детей твоих должно учить тебя бережливости. Тот неправильно мыслит, кто думает, что женщина не может заниматься делами. Мера разума, даваемая Господом мужчине и женщине, одинакова, только последняя менее расположена прилагать его к делу. Много есть в нас помышлений, желаний и чувств, относительно которых требуется терпение. Терпение нужно ко всему окружающему нас. К самому прекрасному и любезному для матери, к детям, и к ним много требуется благоразумного терпения. Недаром Слово Божие говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Надобно, как бы кто сказал, в торговле приобрести себе капитал. Желаю тебе, друг мой, духовного капитала в обогащение души твоей, терпения. «Ко Господу внегда скорбетями воззвах» — Псалом 119, стих 1, — учит царь-пророк. И ты, друг мой, включи себя под это наставление и получишь пользу. Всякая скорбь наводит на душу некоторую темноту, а Бог есть свет истинный. Стоит только человеку обратиться ко Господу, и облегающая его темнота начнет разрешаться и удаляться. С тем же пророком чаще говори Господу: «Радости моя, избави меня от отягощающих меня» — Псалом 31, стих 7. «И поможет тебе Господь». Исполняя обязанности, не охай и не смущайся, если достает возможности. А невозможного и Господь не требует от нас. Сделав должное, не хвастайся в мыслях своих и не ожидай благодарности. Любовь к правде заключает в себе высшую благодарность, не в словах людей выражаемую, а действуемую в совести правопоступающего. Не балуй себя фантазиями, когда в практике сей жизни есть доброе и прекрасное положительное.
благодари Бога за прошедшее и настоящее. Чаще и более всего фальшивый слой мыслей делает нас в самих себе несчастными, и мы кукушечью песню поем вместо соловьиной. Если с собой не совладаешь в мыслях, обратись к чтению. Можно хороший сделать выбор книг исторических, но полезнее обуздывать мысли чтением Священного Писания, а наипаче молитвенным чтением псалмов. Эта книга подобна великолепному саду со своими парками и цветниками. Не ленись и выберешь по своему сердцу и разуму, и стихнут помышления. Бог есть свет и жизнь. Обращай чаще к Нему свое лицо, и будут исчезать мрак и мертвящая тоскливость. Пророк говорит: «Аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко Ты, Господи, со мною еси». Псалом 22, стих 4. «И со всяким, кто призывает Господа, есть Господь». Итак, не бойся ни мыслей мрачных, ни обстоятельств смущающих, как сеней смертных. Иди твердую стопой и призывай Господа в помощь, говоря: «Боже мой и Господи, в помощь мою вонми» Псалом 69, стих 2, «и помоги мне». И Он, как Отец милостивый, во всем поможет тебе. Не плачь, но возбуждай себя разумом к мужеству. Иди с упованием на помощь Божию, как христианка, средним путем. Делай добро со смирением, сколько можешь. Никого не осуждай и не ропщи, а молись за враждующих, и будет время, Бог обратит сердца их на радость тебе. Вся жизнь человеческая соединена с терпением, как каменноздание с растворенной известью. Что известь для кирпича при созидании стены, то при каждом шаге жизни — терпение. Еще не явился человек на свет, а уже терпит за него мать, а, вероятно, и само дитя. И с первой пеленкой приучается ребенок к терпению, на пользу и спокойствие себе. И от сели до последнего могильного покрова вся жизнь складывается в терпении. Терпение в возрасте, терпение в науке, терпение в обращении с людьми, в трудах и болезнях. Наконец, терпением обретается спасение. «Претерпевый же до конца, то и спасен будет», — говорит Господь. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. «Так не обегай же терпение, не ропщи, когда оно посетит тебя, но как старого знакомого встречай. И надеждой на Бога провожай его с миром, и будешь не только смиренная, но и мудрая». Надо быть благодарной и за минуту мыслей и чувств прекрасных. Нельзя и не должно быть требования, чтобы все было и длилось так хорошо, как наградили временно добрые впечатления, вызвавшие в душе твоей прекрасные чувства. Пока живем мы на вертящейся этой планете, нельзя рассчитывать на постоянно хорошее. Оно там, за пределами Земли. Случалось мне летом с приятностью смотреть, как пчелка или бабочка, летая с цветка на цветок, весело взвивались в воздухе. И усваивал я себе мысль, что надо благодарить Бога и за минуту наслаждения разумной души. И это так. А себелюбие готово кричать «подольше и побольше», и это так. Что же будем делать? Смиряться пред обстоятельствами и терпеть. На Бога взирать можно и стоя, и сидя, и лежа. Ему нет ни востока, ни запада, это вечное полудни, и вечные красоты Его премудрости, любви и милосердия. Так, друг мой, люби находить Бога в себе, в своем сердце. Люби созерцать Его в природе, в красотах небесных. Мудрствуй о Нем выше облаков и солнца. Там, где свет Его, в Его свете. И там падай пред Ним, и молча, покуда не дастся слово сердцу: «Отец мой, помилуй меня». И как после света молнии облака разрешаются дождем, так чувства, освященные твои, прольют теплые отрадные слезы. Ты просила христианского любомудрия. Оно, между прочим, заключается и в том, чтобы уравнивать терпением беспокойства душевные и скорби с бывающими радостями и удовольствиями сердечными. Через это душа навыкает мужеству. Нет скорби, которая не изменится, и радости, которая не пройдет. Так и псаломник говорит: «Вечер водворится плач, а за утро радость». Срединой надо идти в пути настоящей жизни, что называется царским путем. Терпеливо переносить скорбное и не лакомиться до преизбытка удовольствиями. В скорби призывать в помощь Господа, а в радостном настроении благодарить Его за щедрую милость, и не лишится душа мира сладостного в жизни.
Старец Александр, затворник Гефсиманского скита. Годы жизни с 1810 по 1878. Свой монашеский подвиг старец Александр начал в Оптиной пустыне. Он жил в послушании преподобного Леонида. Игуменом Оптиной пустыни тогда был преподобный Моисей, который и принял Александра в число братьев. Прожив в Оптиной пустыне по смерти преподобного Леонида еще несколько лет, а всего начиная с поступления 5,5 лет, отец Александр по предложению отца Антония, брата игумена Оптиной пустыни отца Моисея, перешел в его Николо-Черноостровский монастырь в городе Малоярославце Калужской губернии. Здесь отец Александр прожил также 5,5 лет и в это время был пострижен. Сначала был рисофорным, а затем и монотейным монахом, при пострижении наречен агапитом. В 1849 году отец Агапит по совету своего товарища и побуждаемый нерасположением к нему братьев подал прошение о переходе в город Харьков, в архиерейский дом, куда и был принят. Там же он был рукоположен в иеродиакона, а через год в иеромонаха, и при этом был назначен на должность эконома при архиерейском доме. Прожил он там немногим более 2 лет. На этом новом месте, при полной свободе располагать собою и своими действиями по своей воле, при больших доходах и других соблазнах, отец Агапит незаметно начал было свыкаться с жизнью, которая была не чужда мирской суетности. «И вот однажды, — рассказывал об этом впоследствии старец Александр, — я подумал, прежде, когда я был послушником, у меня было тогда одно только желание — спасти душу. А теперь что я делаю? Леность мною начала обладать, и этого я убоялся. Думаю, в жизни погибну от нерадения о своем спасении. Вскоре после этого я подал прошение об отпуске на богомолье, и, получивши разрешение, отправился. Слышал я тогда, что близ Троицы Сергиевой Лавры вновь устроился скит Гефсимании, весьма удобный для безмолвия. Отправившись туда, я по дороге заехал на свою родину. Взял с собою своего родителя Дмитрия и с ним поступил в число братства Гефсиманского скита. Это было в 1851 году. Поступив в скит по благословению святителя Филарета, отец Агапит начал строить келью на пчельнике, по примеру Георгия Затворника Задонского, для того, чтобы проводить жизнь свою в безмолвии. Впрочем, и по вступлении в безмолвие отец Агапит наравне с прочей братьей продолжал череду священнослужения, так как ему пока не было разрешено вступить в совершенное безмолвие. В 1858 году некоторые из старцев скита, среди них был отец Агапит, перешли для большого безмолвия вглубь леса, где была вскоре выстроена церковь во имя Святого Духа Параклита с пределом во имя Святого Иоанна Крестителя Господня.
на день введения во храм Пресвятой Богородицы в Гефсиманском скиту в Успенской церкви отец Агапит принял пострижение великого ангельского образа, схиму, и наречен опять Александром. Преподобный Антоний просил старца: «Отец Александр, прошу тебя, пожалуйста, перейди опять в скит, потому что в скиту осталась более молодежь, надо там поддерживать дух монашества». И старец Александр, повинуясь своему духовному отцу, в 1861 году вернулся в скит. 23 ноября 1862 года святитель Филарет благословил старца Александра на полное затворничество. Так как в скиту к отцу Александру приходили очень многие из братьев за советом и нарушали его безмолвие, то наместник, преподобный Антоний, благословил старца затвориться при церкви Воскресения Христова, что на кладбище в скиту. В 1871 году, 1 августа, старец Александр, отслужив раннюю обедню в Успенском храме, перешел в эту келью и затворился, и прожил в ней до самой своей блаженной кончины. Старец-отец Александр всегда был в покаянном настроении духа. Внимание его постоянно было направлено к тому, чтобы зреть свои прегрешения. Он говорил ученикам своим, что увидеть себя всего важнее для человека. По причине постоянного созерцания своих немощей старец всегда плакал и сокрушался о своих грехах. Находился ли он в келье или вне ее, всегда были на ланитах его слезы, и он часто рукой отирал их с лица. Внимая самому себе, старец не был красноречив в беседе, мало говорил, более молчал, и подавал для всех поучительный пример молчания, отсутствия суетности и развлечения житейскими делами. Он часто говаривал, что плохое молчание лучше хорошего разговора, а в особенности не любил он злословия, именно когда кто кого порицает и осуждает. Сам же он очень опасно хранился от осуждения ближних. Когда кто-нибудь из его чад увлечется при нем осуждением, то он сейчас же старался заговорить про другое или скажет: «Перестанем-ка мы пересыпать из пустого в порожнее», или замолчит и тем прекратит беседу. Он на деле исполнял то, о чем просил Господа словами молитвы преподобного Ефрема Сирина: «Ей, Господи, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего». Ум его постоянно был занят молитвою и обращен к Богу и горнему Отечеству. Еще за 22 года до своей кончины сделал он себе гроб, который стоял у него в самой келье. Он часто взглядывал на него и плакал, помышляя о смерти. Впрочем, скорбь старца о грехах никогда не производила в душе его уныния. Напротив, он был исполнен духовной радости, и потому-то для других лицо его всегда сияло радостью. Всегда он был ко всем приветлив и ласков, в скорбях утешителен и сострадателен. Радость эта проистекала от занятия молитвой Иисусовой, которую старец совершал непрестанно. Был у него в келье низенький стул, и он просиживал на нем по целым дням и ночам с молитвой Иисусовой на устах. Он так привык к молитве Иисусовой, что почти и дышал ею. Даже во сне уста его шептали святые слова. Только разве когда ум его ослабевал, он дозволял себе какое-нибудь малое рукоделие, например, перебирать или пилить дрова, находившиеся в коридоре, и то ненадолго. А как только ум его собирался, он опять начинал творить молитву Иисусову. Спросил его однажды его духовный сын: «Батюшка, когда вы обучались молитве Иисусовой, вы выбирали ли себе удобное место, например, стул или что-нибудь другое?» «Да», — сказал старец, — «тогда выбирал, а теперь везде мне хорошо, где ни сяду, везде получаю спокойствие моему духу. Времени не вижу, оно течет так скоро, как будто бы летит. А прежде, когда только еще обучался молитве, мне казалось, что время идет весьма долго». Еще рассказывал келейник про старца. Бывало, пойдешь ко всенощной и зайдешь к старцу. Он сядет при мне на стул. Уйдешь ко всенощной, и по окончании службы опять зайдешь к старцу, а старец все сидит на том же месте с молитвою. Услыша шум, он поднимет голову и, увидя меня, как бы удивится и спросит: «Неужели всенощная отошла? Мне думалось, что я только что сел, а времени прошло уже 4 часа». Когда ему случалось быть в каком-нибудь собрании или служении, и когда что-либо случится там, и все обратят внимание на это, он бывал настолько сосредоточен в себе и углублен в молитву, что ничего происходящего вокруг не замечал. Кто-нибудь после придет к нему и станет спрашивать: «Вы, батюшка, вероятно, заметили то или другое, ведь это при вас было», а он скажет, что ничего не заметил. Однажды к старцу Александру пришел мирской человек и начал говорить различные мерзости и про себя, и про других. В то время в келье старца был келейник его. Он не вытерпел того, что пришлось ему слышать от рассказчика, и, не желая долее слушать, вышел. После келейник, пришедший к старцу, спросил его: «Батюшка, простите, я соблазнился, слыша слова, которые говорил вам тот мирянин. Я думал, и вам слушать это мерзостно». Старец Александр на это отвечал ему: «Я не слыхал ни слова». В это время ум старца был занят молитвой. «И ты хорошо сделал, что ушел. Не нужно бы совсем слушать с самого начала. Немощные духом бегают от этого». Для занятия молитвой Иисусовой отец Александр считал необходимым уединение, по крайней мере, лично для себя. Поэтому он и решил спасаться в затворе, чтобы молитва Иисусова не встречала себе помехи в рассеянии. Однако свет духовной мудрости не мог укрыться от очей, любивших и искавших этого света. Поэтому к отцу Александру уходило братья из Скита, из Сергиевой Лавры, Киновии, Параклита и других обителей. К старцу ходило множество мирских. Старец всегда удалялся своей известности, которая, не принося пользы, могла питать только суетное тщеславие. Известность тяготила его, и старец, смиряя себя, часто говаривал со вздохом: «Горе тому, слава которого выше дел его». Или говаривал также: «Многие великие грешники, убийцы, разбойники и прочие грешники обратились к Господу Богу, покаялись и спаслись. Напротив, многие, считавшиеся праведниками, гибли, не имея духа смиренно-мудрия». Старец Александр очень часто влиял на своих духовных чад, полуюродствуя или действуя в шутливом тоне. Особенно, когда ученики были удручаемы скорбями или мрачными помыслами, он при входе их в келью к нему, бывало, крикнет на них или даже кого рукою слегка ударит, и этим развеселит их и успокоит. Да скорби большие у них бывали только тогда, когда они редко приходили к старцу. Один ученик пришел к старцу и рассказал про свою скорбь, причиняемую разными помыслами. Выслушав, старец слегка ударил его по голове рукою и сказал: «Успокойся». С этого времени мир и покой водворился в душе и мыслях ученика. Всякому приходящему к нему старец искренне сочувствовал, со скорбящими сам скорбел, с радующимися радовался. Он был «всем вся, да всяко некие спасет». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. К ученикам и всем знавшим его старец был всегда приветлив и никогда никого не порицал, но ко всем относился с любовью и немощи других переносил с великим долготерпением и сострадательностью. То же самое и ученикам заповедал. Когда во время гонения на старца запрещено было к нему ходить, и некоторые ученики оставили его или перешли к другим старцам, а затем, не нашедши духовного спокойствия, снова возвратились к отцу Александру, то он принимал их с кротостью и любовью, не напомнив и не укорив ни единым словом за их непостоянство. Говаривал он только после по поводу этих переходов: «И святых апостолов оставляли их ученики, как то пишет апостол Павел: «Димас боми не остави и иди в Солунь». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 10. Старец был весьма сострадателен не только к ученикам, но и ко всем приходившим к нему. Глядя на бедных, он плакал и делился с ними последним, что у него было. Бывало, говорили ему некоторые: «Зачем, батюшка, вы им даете?» А он скажет: «Где им взять? Теперь зима, надо за квартиру заплатить, поесть, одеться, а мы здесь живем в тепле». Однако людей мирских отец Александр принимал с разбором, бесед праздных, не служивших в назидание или на пользу души, удалялся. Но удивительно, что при всей кротости и смирении старца, как сказано, некоторые из братьев питали к нему сильное нерасположение и различными клеветами возбуждали против него неудовольствие монастырских властей. Все клеветы и притеснения старец Александр переносил с необыкновенной кротостью и благодарением, называя враждебных к нему людей своими благодетелями. Всякое распоряжение начальства, внушенное нерасположением к нему, исполнял с полной готовностью, хотя бы то было очень тяжело ему. Так это было, например, когда отец игумен велел ему выходить из затвора. За 7 месяцев до кончины старца Александра Бог послал ему испытание, дабы мог он искуситься, яко злато в горниле. По кончине преподобного Антония враги старца Александра предложили новому отцу-наместнику, архимандриту Леониду, испытать и искусить старца Александра. Отец-наместник Леонид, не знавший еще близко старца Александра, приказал через игумена отца Анатолия сказать старцу Александру, чтобы он выходил из своего затвора в трапезу и церковь вместе с братьями каждую субботу причащаться святых тайн, и только 5 дней в неделю дозволил ему безмолвствовать. Это было 9 июля 1877 года. Старец Александр принял все это с покорностью и любовью и начал, как было сказано ему, ходить в храм и исправлять указанное ему. Отец Леонид, сам ученик оптинских старцев Леонида и Макария, оценил послушание старца Александра. «Вот это хорошо», — говорил он, — «это показывает, что отец Александр — монах, достойный своего имени». 9 февраля 1878 года старец мирно отошел ко Господу. Из духовных наставлений старца Александра. «Скажу тебе главное — храни ум твой в смирении и самоукорении. Что пользы будет, если дать тебе правила, установить для тебя известное количество поклонов и облечь прочими формами? А ум у тебя будет занят только тем, как бы исполнить и когда исполнить удобнее, и ты будешь, как работник, ожидать награды от своего хозяина за работу, и не будешь замечать, как ум твой будет кичиться этим и осуждать других». Не лучше ли всегда считать себя должником и грешником пред Господом Богом и воссылать сердечные Господу молитвы, чтобы Он умилосердился на нашу нищету? Если иногда случалось, что кто-либо не исполнит правила келейного, то в таких случаях отец Александр советовал пополнить недостающее смирением и самоосуждением. Иногда же скажет шутливо: «Смирнее будешь». Другим советовал заменять правила в случае нужды молитвою Иисусовую. Так монахи Николисфении говорил: «Когда не можешь совершить правила, то сядь, твори молитву Иисусову сколько можешь, 1 час или полчаса, и вмениться это вместо правила». И вообще советовал более всего заниматься молитвою Иисусову сердцем и устами. «Старайся, — говорил он, — имя Господне произносить устами, оно очищает и избавляет сердце от страстей». Если мы имеем усердие ко храму Божию или к молитве, то никакие дела нам не воспрепятствуют. Когда придет, например, к вам в гости кто из родных или знакомых, или случится что-либо подобное, то вы оставляете свои дела и идете к гостям, а на молитву у вас нет времени. Так мы делаем дело Божие с леностью и небрежением. Провести с кем-либо в праздной беседе несколько часов мы готовы и рады были бы продолжать беседу после того, как она окончится. А когда станем на молитву, тотчас становится скучно, и представляются дела неотложные, и что настало уже время отдыха, и прочие невзгоды приходят. Мы сами здесь уже себя осуждаем, потому что насколько в здешней жизни приобретаем мы усердие к всегдашнему памятованию Господа, настолько познаем Его и в будущей жизни, подобно тому, как в воинском искусстве и в разных художествах, в языках и науках, только тот преуспевает, кто наперед потрудился, чтобы их изучить. Если же в здешней жизни мы ленивы к молитве, то и в будущем окажемся в таком же положении. На вопрос ученика: «Батюшка, как исполнить слово Евангелия, болен бег и посетисти мне?» Старец ответил: «Не заботься о сём, посещай свою душу, усердную ко Господу Богу молитву, ибо душа твоя больна». Старец не предписывал иметь при молитве какое-либо определенное положение тела. «Молиться, — говорил он, — можно и сидя, и лежа, и ходя, и одному, и в присутствии других, чтобы ум внимал тому, что говорится устами, а не о другом, чем мечтал». Один из учеников спрашивал: «Не грех ли молиться, сидя и лежа?» Старец отвечал: «Нам старцы говорили, хотя бы вверх ногами, да творить молитву. Многие по немощи лежа творили молитву, да бесов стоящих побеждали полки». Еще спрашивал старца один ученик о том, часто ли зажигать ему лампаду в келье. Старец отвечал: «Надо зажигать лампаду своего сердца, чтобы оно горело любовью к Господу Богу». Добродетели достигаются усиленными трудами и долгим временем. Тогда ты будешь их ценить, когда они достанутся тебе через труды твои. Если же что без трудов приобретено, то скоро и потерять можно. Мы бываем спокойны, когда беспрепятственно можем исполнять все свои желания и когда ничто нас не тревожит. Захотим что есть — едим, захотим пить — пьем, захотим спать — спим, захотим пройтись куда — тоже себе не отказывай. А если захотим бороться против этого, то увидим скорби. Больше молчи и не внимай никаким помыслам, даже и добрым, никого не осуждай и не раздражайся. А Арсений сказал одному брату: «Молчи, непрестанно молчи». Необходимо, потребно для спасения смирение. Насколько человек смирит себя пред Господом, настолько и обрящет благодать. В житии святого Евстафия Плакиды, память 20 сентября, мы читаем, что Господь явился ему и сказал: «Егда же в глубину смирения приидеши, аз вознесу тя и прославлю на небеси пред ангелы моими». «Многие, — говорил старец, — творили великие добродетели и даже претерпели некоторые мучения, как видим мы из слов святого Макария Египетского, а после впали в гнусные страсти и погибли». «Батюшка, это страшно, как же спастись можно?» — спросил однажды по поводу этих слов ученик. «Со смиренным мудрием легко можно спастись, если захотят. Надо полагать, — ответил старец, — они погибли, не имея этой добродетели, то есть смирения, понадеялись на себя и развратились». Старец постоянно внушал своим ученикам, что смирение есть наиболее удобный путь к спасению. «Смирение, — говорил он, — пусть восполняет недостаток других добродетелей». Когда ученик сказал старцу: «Батюшка, у меня нет ни молитвы, ничего доброго, и оттого я бываю в великой печали и о сём скорблю». То старец ответил: «И у царя земного не все воины бывают генералами, есть и офицеры, и простые солдаты. Так и у царя небесного, если не будешь генералом, то будешь простым солдатом, а все будешь воин небесного царя. Смиряй и укоряй себя во всем, как непотребного раба». Другой ученик сказал: «Батюшка, у меня нет ни поста, ни молитвы, ни воздержания». Старец ответил: «Заготовляй себе более смирение и самоукорение. Придет время, и ты будешь поститься, а то теперь ты будешь поститься, а прочих зазирать и осуждать. Многие плоть свою постом иссушили, а страсти ни одной не победили, ибо без смирения трудно спастися». Нередко старец говаривал: «Если в мирской жизни торговец торгует каким-либо товаром и видит, что у него есть избыток и барыш от торговли, то он радуется этому, потому что приобретает богатство. Так и монах или обыкновенный добродетельный человек, если живет благочестно и приобретает истинное смирение от дел своих, то пусть радуется, что не с пустыми руками отыдет от здешней жизни. А если нет смирения, то всуе все его труды и подвиги, предпринятые им в здешней жизни». Не за то мы будем осуждены, что не совершили великих подвигов внешних и добродетелей. Это все хорошо, но при внутреннем делании и когда совершается со смирением, замечание святителя Феофана. Или не творили чудес, а за то, что не плакали о себе, как говорит святой Иоанн Лествичник, слово седьмое. Будем осуждены за наше неправильное высокое мнение о себе и за успокоение себя и совести своей такими помыслами, то есть будто достаточно одних внешних добродетелей. Брат сказал старцу, что он столько-то лет не ест ни мяса, ни рыбы, в известные дни вкушает с маслом, в прочие же дни сохраняет пост и воздержание. Но он не может спокойно выносить от кого-либо слово против него, как бы забывает себя при этом от сильного гнева и ярости. Старец ответил: «Поститься ты научился, но смирять свое сердце не научился. Полной пользы не получим от поста, если не научимся смиряться и укорять себя во всем, и если не обратим все наше внимание на внутреннее делание наше. Многие много сеяли, но когда пришло время жатвы, ничего не могли пожать, так как сеяли они неразумно, то и ничего не пожали. Но ты, если хочешь послушать меня, исправь то, что неразумно в твоем посте. Пост бывает разумен, когда человек при сем смиряет своего внутреннего человека и очищает сердце свое от страстей. Не желай получить или достигнуть каких-либо духовных дарований. Самое это желание неправильно и пагубно. Но старайся хранить себя как можно более в глубоком смиренном мудрии, а остальное все предай воле Божией, ибо мы не знаем, полезно ли нам получать какие-либо дарования. И еще скажу тебе, малоразумное дитя просит у отца своего ножик, но отец не дает ножа, зная, что дитя по неразумию своему может им себя обрезать. Братья мой, все тщание и все намерение твое обрати на то, чтобы увидеть себя, как пишет о сем святой Исаак Сирин. Сподобившийся увидеть себя, то и лучше есть сподобившегося увидеть ангелов. Слово 41. Увидеть себя — это значит сознать себя великим грешником и исчесть себя хуже всякого великого грешника, увидеть свои грехи паче песка морского и недостойным себя считать даже хождение по земле. человеческое сердце, как зеркало или чистое стекло. Если оно чисто от страстей и пороков, то эту чистоту только и видит во всяком человеке и никого не осуждает и не порицает. Поэтому надо молить Господа Бога, дабы даровал нам зреть и своя прегрешение и не осуждать и брата моего, молитва святого Ефрема Сирина. Как велик этот грех осуждения ближних и какую великую доставляет нам потерю и препятствие к спасению, об этом Спаситель наш Иисус Христос сказал в Святом Евангелии. «Не судите, да не судими будете, им же судом судите, судят вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1 и 2. Но если сердце у кого нечистое и осквернено страстями и пороками, то эту нечистоту видит почти во всяком человеке, за всеми замечает и подозревает дурное. Если бы ты знал, какие враг делает усилия, чтобы отклонить человека от молитвы. Враг готов дать тому человеку все сокровища мира. Знает он, коварный, какие человек приобретает благо через молитву. Трудно спастись без смирения. Хотя бы мы познали всю мудрость сего века, но если у нас не будет смирения, то толку никакого не будет, и душа наша будет пуста, если только на одном познании будем основываться. Иногда старец Александр говаривал: «Масло старайся немного есть, а то ни одной страсти не победишь».
Преподобный старец Варнава. Годы жизни с 1831 по 1906. На монашеский подвиг преподобного старца Варнаву благословил старец Геронтий, подвязавшийся в Зосимовой пустыне, что близ Нары Фоминской. Среди множества посетителей, искавших совета и руководства в жизни, старец Геронтий особенно полюбил и приблизил к себе богобоязненного юношу Василия, так звали преподобного Варнаву в миру, нередко подолгу оставляя его у себя для беседы. Под влиянием этого опытного в духовной жизни старца в юном Василии возникла и постепенно созрела мысль отречься от мира и всех его суетных, скоро приходящих радостей. В 1851 году 20-летний Василий оставил суетный мир, получив родительское благословение на новую жизнь, и удалился в обитель преподобного Сергия Радонежского. Вслед за учеником своим в обитель прибыл наставник его, отец Геронтий, пожелавший окончить свой иноческий путь у мощей преподобного Сергия. Здесь он принял схиму с именем Григорий. Но только один месяц Василий и старец-наставник прожили вместе в одной обители. Множество братьев и тысячи богомольцев не давали юному ревнителю благочестия и подвижничества наслаждаться уединением, которого так искала его душа. Вследствие этого Василий, по благословению своего старца-схимонаха Григория и с разрешения наместника лавры преподобного Антония Медведева, перешел в Гефсиманский скит. Здесь, среди многих старцев-подвижников, перст Божий указал ему духовного руководителя в лице монаха Даниила, у дверей келии которого постоянно толпился народ, жаждущий слова истины из уст праведника-прозорливца. Любвеобильная душа крылась под суровой внешностью подвижника, и юный Василий всем сердцем прилепился к нему, совершая дело послушания ради Господа. Уроженец Вятской губернии, монах Даниил почти 20 лет подвязался отшельником в уединенной келье в глубине леса, окружающего Гефсиманский скит. По внешнему виду это был высокий старец в белом подряснике, поверх которого надевалась полумантия. С виду он казался весьма суровым. Действительно, он был таковым, то есть строгим и немилостивым, но только по отношению к себе.
По отношению же к другим и в обращении с посетителями, от которых большей части уклонялся, он всегда был добр, кроток и снисходителен. В скиту он был известен как строгий подвижник и постник. Старец Даниил, скрывавший под видом юродства дар прозорливости, своим примером и вообще всей своей личностью имел нравственное влияние на послушника Василия, будущего старца Варнаву, оставил глубокий след во всей его жизни и повлиял на последующую деятельность. Но сравнительно недолго пришлось Василию пожить уединенной скитской жизнью. По воле начальства, с великою скорбью, он был вынужден оставить свою тихую Гефсиманию и переселиться к пещерам. Промыслом Божиим Василий вновь оказался лицом к лицу с миром, на новом послушании проводника богомольцев в пещерах. Как не тяжко было ему лишение тишины и безмолвия, однако достойный питомец своих наставников хранил сердце свое в мире и на новом делании. А его благоговейная настроенность, неизменная кротость и благодушие при исполнении послушания вскоре создали добрую славу о нем среди богомольцев, посетителей пещер, и молодой послушник, сам того не ведая, мало-помалу становился для них старцем-утешителем. Не переставал он трудиться и в Гефсиманском скиту, то в качестве слесаря, то священника, нес с любовью и послушание келейника старца Даниила, вплоть до самой его кончины. Но уже все соприкасавшиеся с ним понимали, что в нем рождался будущий старец-подвижник. В последние дни жизни монаха Даниила одна его духовная дочь спросила: «Батюшка, кто же будет нас утешать без вас?» В эту минуту в келью вошел Василий, и старец, к большому ее недоумению, с улыбкой ответил: «Вася будет утешать вас». Василий по-прежнему посещал и старца схимонаха Григория в лавре, всякий раз, впрочем, и спрашивая на то благословение у начальства пещер. В одно из таких посещений, во время предсмертной болезни схимонаха Григория, послушник Василий долго оставался у своего первого наставника и руководителя, в последний раз утоляя мудрыми его наставлениями свою жажду знания духовной жизни. В это время на него был возложен подвиг старчества, который он подъял после смерти обоих своих наставников, завещая ему принимать с любовью всех приходящих и не отказывать никому в советах и наставлениях. Старец Григорий дал ему две просфоры и сказал: «Сим питай алчущих, словом и хлебом, так охощет Бог». Затем он присовокупил, открывая ему волю Божию, что им должна быть устроена женская обитель в местности, отдаленной отсюда и сплошь зараженной расколом, что обитель эта должна послужить светочем для заблудших чад православной церкви, о чем сама Царица Небесная печется. Она и укажет ему место, и во имя ее должна быть освящена обитель. При этом старец, с любовью и грустью взглянув на возлюбленного ученика своего, не скрыл от него, что много придется ему потерпеть и перенести скорбей. На следующее утро послушник Василий услышал, что старец Григорий, его дорогой наставник, разбит параличом и потерял дар речи. А через два дня, 2 января 1862 года, схимонах Григорий тихо предал дух свой Богу. В 1865 году послушник Василий лишился и другого наставника, монаха Даниила, который перед смертью завещал ему принять на себя подвиг старчества. Когда же послушник Василий просил со слезами снять с него подвиг старчества, вдруг к ужасу своему увидел, что у старца Даниила пошла гортанью кровь, и он на руках возлюбленного ученика своего отошел ко Господу. Вступление Василия на путь старчества совершилось естественно. Еще при жизни старца Даниила послушник Василий, как келейник его, по поручению старца и от его имени нередко давал посетителям советы и ответы на их различные вопросы. В последние же годы жизни старец Даниил, и прежде неохотно принимавший посетителей, совсем стал уклоняться от всяких бесед с ними, вследствие чего почти все они стали обращаться к его келейнику, послушнику Василию. Последний же, обязанный к тому послушанием, не мог отказывать никому из обращавшихся к нему. Вследствие этого имя его скоро стало известно среди богомольцев, отовсюду приходивших в скиты в пещеры. Нелегко было послушнику Василию первое время по смерти старца Даниила. Он привык всегда и во всем быть под руководством своего духовного отца. Утрата наставника теперь сильнее давала почувствовать одиночество, тяжесть старческого служения и всю ответственность перед Богом и людьми. Под этим бременем дух молодого старца едва-едва мирился с его положением. После смерти монаха Даниила жизнь послушника Василия с внешней стороны в сущности не изменилась. Как и при жизни старца, его служение ближним, принятое им как послушание, продолжалось. Только теперь, когда его имя приобретало большую известность, число стремившихся к его келье все больше и больше увеличивалось. 20 ноября 1866 года послушник Василий Меркулов был пострижен строителем Гефсиманского скита и иеромонахом Анатолием в монашество с наречением имени Варнава, что значит «дитя милости», «сын утешения», в честь святого апостола Варнавы. 29 августа 1871 года монах Варнава был рукоположен во иеродиакона, а 20 января 1872 года в иеромонаха. Вскоре широкая известность иеромонаха Варнавы в народе побудила наместника Лавры, преподобного Антония, утвердить его в звании народного духовника пещер Гефсиманского скита. Как не отклонял от себя такую ответственную должность преподобный Варнава, его начальство твердо решило – быть посему, и батюшка покорился. Воспитываемый до этого времени старцами-наставниками и сокровенным иноческим деланием, преподобный Варнава теперь сам становится воспитателем и духовным врачом людских сердец, отзывавшихся на глас любви и сочувствия. Это было 24 января 1873 года. С той поры старец стал уже признанным отцом духовно возрождаемых им к новой жизни, совершенно преданных и глубоко любящих его духовных детей. Должность духовника сделала отца Варнаву еще более известным среди богомольцев, о чем пророчески предрекали его старцы. Теперь посетители в еще большем количестве стали стекаться к преподобному Варнаве за получением благословения, советов в каких-либо важных жизненных обстоятельствах, утешения в скорбях. Все дни, с раннего утра до глубокой ночи, он посвящал теперь служению им. Двери его убогой кельи были одинаково открыты для всех. Старушка, издалека пришедшая на богомолье к Троице Сергию, юноша-студент, ученый-профессор, сановник, мастеровой, торговец, молоденькая девушка, монахини, дети. Все шли к батюшке и находили у него удовлетворение своих духовных потребностей. Для всех он был одинаково доступен, всех одинаково привечал словом отеческой любви утешения, как истинный сын утешения. И само лицо его всегда бывало озарено светлой радостью, несмотря на то, что он часто испытывал крайнее переутомление, так что порой едва-едва слышным голосом беседовал с посетителями. «Проста, убога была келийка старца», пишет профессор Московской духовной академии Д.И. Введенский. «Но думается, что ни одно благотворительное учреждение за все время своего существования не собирала столько обездоленных, несчастных, больных духовно и телесно, сколько их перебывало в этой убогой обстановке у неутомимого старца. С раннего утра и до позднего вечера, и особенно в великопостные и летние дни, идут и идут, бывало, к старцу в эту скромную келейку люди всех званий, сословий и состояний, и сановники, и ученые, и духовные, и простецы-паломники, вытаптывающие иногда своими лопатками тысячеверстные тропинки, ведущие к великому угоднику преподобному Сергию, от него в пещеры, а здесь и к редкостному старцу. И всех-то с улыбкой и любовью принимал прозорливый, благообразный, несколько согбенный старец с умными проницательными глазами, в поношенной ряске, в простой иноческой скуфейке. Недолюбливал только, бывало, старец тех, кто заходил прямо к нему, не приложившись к чудотворному образу Черниговской Богоматери. Вставал преподобный Варнава очень рано. Исполнив свое келейное правило, он присутствовал на всех богослужениях, а все остальное время дня, часто забывая даже о пище, беседовал с народом, со всех концов стекавшимся к нему со своими скорбями. Никому не было у него отказа. Одного утешит, другого предупредит о грядущем испытании, наставит, как поступить в данном случае. Всех благословит. А случалось, что и побронит кого, но так отечески ласково, что под влиянием его взгляда и слов, чувствуя, что и сам он скорбит вместе, приходивший невольно изливал перед ним свою душу и уходил ободренным и готовым измениться к лучшему. Приходят к нему какие-нибудь посетители и жалуются на духовные немощи. Старец приветливо улыбнется и скажет: «Ах, сынок, сынок, когда же начнем лучше-то жить? Смотри, терпит, терпит Бог, да вразумлять начнет. Ну, на этот раз Бог простит тебя. Да смотри, собирайся с силами, не греши более». «А посты-то соблюдаешь ли?» — спросит старец уходящего посетителя. «Плохо», — ответит тот. «Вот это нехорошо. Слушаться нужно церковь, слушаться». Надо было видеть, с какой любовью относился отец Варнава к тем, в ком видел искреннее раскаяние. «Сынок», — говаривал он часто, — «а ты попробуй, постарайся этого не делать. Удержи себя хотя один разок, а я за тебя помолюсь, Господь и поможет». И действительно, велика была сила его молитвы. Нужно сказать, для батюшки не существовало различия возрастов, званий и состояний его деток. Со всеми он обращался одинаково отечески ласково. Почтенный генерал, молодой архимандрит равно слышали из его уст ласковое название «сынок». Солидную знатную даму и молоденькую девушку также одинаково звал он дочкой. Случалось, что некоторых из почетных гостей он усаживал на диван в своей келье и иногда предлагал им чай из своего самовара. Разумеется, детки бывали счастливы от такой любезности батюшки. Бывало иногда, что старца не заставали дома. Вера в его молитвы, в его духовное прозрение и здесь находила себе выход. Богомольцы записывали свои имена, а иногда и скорби, на стенах деревянной постройки, где жил старец Варнава, и заочно просили его молитв. И, несомненно, всякий посещавший старца видел эти карандашные надписи на стенах тесовых сеней, прилегающих к старческой келье. «Батюшка, помолись о нас. Были такие-то, жалеем, что не застали вас. Ради Бога, помолитесь о нас. Помолитесь о болящей». Вот надписи, которые в изобилии можно было читать здесь. В 1890 году преподобный Варнава был назначен духовником братий. Духовные дети-монахи обычно приходили к отцу Варнаве вечером, и батюшка бывал им всегда рад. «С какой любовью занимался он с нами», — вспоминает один из них. «С каким терпением выслушивал он наши неразумные вопросы. и как мудро, просто и отечески ласково наставлял он нас. Для братьев монастыря двери его кельи всегда были открыты. Когда монахи спрашивали его, можно ли прийти к нему и когда, батюшка отвечал: «Во всякое время можете, как только свободны и имеете что-либо сказать мне, хотя самое маловажное, по вашему мнению. Мы и сами советуемся, и оттого в грязи не валяемся». Во время церковной службы, когда не было исповедников, преподобный Варнава всегда уходил в алтарь и там молился, не замечая ничего окружающего, духом уносясь ввысь, к престолу того, кому он посвятил всю свою жизнь. В молитве он черпал силы, находил покой. С какой верой он ежедневно утром преклонял свои колена перед чудотворными иконами Божией Матери, Черниговской и Иверской, и долго молился, прося ее помощи себе и тем, кто верил себя его молитвам. Во исполнении завета своих старцев преподобный Варнава с полным самоотвержением служил людям до конца своей жизни. Он был для всех отцом и учителем в жизни, врачом немощей духовных, а нередко и телесных. Тем, кто приходил к нему с жалобой на свои духовные немощи и телесные недуги, старец предлагал иногда довольно оригинальные лекарства, но никто не раскаивался, принимая их с полной верой. Больные глаза старец советовал смачивать комнатной водой. Флюс быстро излечивал, благословляя съесть натощак 2-3 сухих кусочка антидора без святой воды. Боль в груди или боку, не поддававшаяся никаким лекарствам, утихала, когда, по благословению старца, больное место натирали маслом из его келейной лампады. Горчишники и прочие домашние средства предлагались им часто, иногда даже в весьма серьезных случаях. Он признавал необходимость обращаться и к врачебной помощи, но не всегда одобрял операции. Чаще же всего, ради двоякой пользы человека, старец советовал усерднее молиться Богу, почаще приступать к принятию святых Христовых тайн, воздерживаться во всем от излишества и вообще быть повнимательнее к себе. «Каждый день пейте святую воду натощак и просфоры кушайте. Это лучшее лекарство», — советовал батюшка. «Поменьше сладкого да жирного кушать, и здоровым будешь. Хлеб да вода не сделают вреда», — пояснял он необходимость такой диеты. «Барыня благая, брось ты свой табак курить, вот и будешь у меня золотая», — поразил батюшка своей прозорливостью одну особу, жаловавшуюся ему на боль в груди и на то, что доктора не могут правильно определить ее причину, и по ложному стыду умолчавшую о своем пристрастии к греховной привычке. Впрочем, иногда, смотря по сыночку или дочке, мудрый врач предписывал и иное средство, вроде такого: «Ешь, пей больше, за послушание, больше спи, гуляй, и будешь молодцом». Не так встречал батюшка жалобы на болезни духовных детей из монашествующих, особенно молодых. С той же отеческой лаской он, бывало, вдруг и объявит им в ответ на их скорбь о болезнях: «Ах, да я очень и очень даже рад, что вы хвораете. Это ведь на пользу вам, смирнее будете. Вот кладите-ка на ночь хоть по полсотенки земных поклончиков, вот и полегчает. Поменьше спите, и голова не будет болеть». На лечение у доктора, в случаях неопасных, он давал благословение неохотно. Однако серьезно больным батюшка не только благословлял серьезно полечиться, но и докторов указывал сам. Старец Варнава прозорливо указал на монашеский подвиг будущему схиархимандриту Захарии Зосиме, последнему великому старцу Троицы Сергиевой Лавры. Все приходящие назывались старцем сынками и дочками, и никогда никто не назывался на «вы», всегда на «ты». Среди сынков был, например, обер-прокурор Святейшего Синода Саблер и, наконец, государь-император Николай II, пришедший с покаянием к старцу в начале 1905 года. О содержании беседы государя-императора со старцем Варнавой точных сведений нет. Достоверно известно лишь то, что именно в этот год государь-император Николай II получил благословение на принятие мученического конца, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить. Преподобный Варнава многим предсказывал будущие гонения за веру, иным прикровенно, иным совсем ясно, и давал советы, как жить в десятилетия скорбей. Предсказывал преподобный Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви. Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные до ныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже не вмоготу станет терпеть, то наступит освобождение, и настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет. Среди многочисленных трудов и подвигов преподобного Варнавы первое место бесспорно займет достославное дело создания Иверской Вексунской обители и окормление ее насельниц. В последние 5 лет жизни иеромонах Варнава посещал Иверскую обитель чаще прежнего. Он как будто торопился при своей жизни упрочить ее внутреннее и внешнее благосостояние, и потому сам старался наблюдать за всем. Зимой и летом, во всякую погоду, забывая свою старость и тяготы дальнего пути, совсем не обращая внимания на свое здоровье, преподобный всегда ездил налегке и в дороге так же мало заботился об удобствах, как и в скиту. До самого дня смерти старец не знал усталости. Он умер, как и жил, на службе Богу и ближнему. Совершив таинство исповеди над начальницей дома презрения, он в поручах и епитрахиле склонился до земли перед престолом Божиим в алтаре и уже более не встал. Это было 17 февраля 1906 года. Из духовных поучений старца Варнавы. «Помните и веруйте, что все бываемое от Господа бывает, и влас главы нашей не погибнет без Его святой воли. Сей тернистый путь скорбей и терпения есть путь всех избранных Божиих. Сказано: образ приимите злострадания и долготерпения пророков и всех святых. Да, вот и святые Божии, коих весь мир недостоин, и те подверглись скорбям, и скорбям таким, о которых мы, грешные, и помыслить не можем. Вспомните Иова, плачущего на гноище, предтечу алчущего в пустыне, Петра, распятого на кресте, саму преблагословенную Матерь Спаса нашего, стоящую у креста своего Божественного Сына. Нам ли сетовать и роптать на наши, сравнительно с теми, ничтожные скорби? Много таких людей, которые бедствуют, по-видимому, без всякой причины, и мы, видя несчастных, невольно думаем, за что они страждут. За что, например, страждут младенцы невинные и безгрешные, и другие прочие? Ответ на этот вопрос тот же, какой Иисус Христос дал апостолам, когда вопросили они о слепце. «Не сей согреши, не родители его, но да явятся дела Божии на нем». Евангелие от Анна, глава 9, стих 3. Кто бы как ни страдал при благодушном терпении и благодарении Богу, много пользы получит от своих страданий. Страждет телом, зато не будет страдать душою. Страдает несколько времени, зато будет блаженствовать вечно. Но все же Богу возможно без этих тяжких страданий спасти нас. Да, Богу возможно все, но Бог творит, что нам полезно, Этого требует закон его любви и правды. Нет человека без греха. Мы все рождаемся во грехах живем, во всех есть семена злобы. Скорби, посылаемые нам от Бога, хотя и горькое, но верное лекарство, которое исцеляет наши греховные немощи, останавливает в нас действие злых наклонностей. «Хвалимся в скорбех», — говорит апостол, «ведяще, яко скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит, яко любы Божие, излияся в сердца наши, Духом Святым данным нам». Послание к римлянам, глава 5, стихи с 3 по 5. Нет ни одного страдальца, который бы терпел случайно и понапрасну, и нет ни одного бедствия, которое бы не принесло страждущему пользы, не содействовало бы к лучшему. Это лучшее иногда сбывается на земле, но большую частью оно там, на небе, ибо многими скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие. Деяния, глава 14, стих 22. Сказано: «Его же, бо любит Господь, наказует». Послание к евреям, глава 12, стих 6. В другом месте: «От Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 32. И еще: «В терпении вашем стяжите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Давайте терпеть и спасемся. Претерпевый же до конца, то и спасен будет. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Непрестанно памятуйте совет Писания. «Солнце да не зайдет в гневе вашем». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 26. Тем паче в нынешние дни, когда готовитесь принести Господу жертву поста и покаяния. Простите, и простится вам. Не осуждайте, и не осуждены будете. И в ню же меру мерите, возмерится и вам. Вспомните притчу Спасителя о царе, который захотел сосчитаться с рабами своими. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. «Кто ужасом не содрогнется, не прощающий ближнего? Да будет же между всеми вами мир и любовь Божия, ибо Бог любы есть, и, пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. «Прошу вас и молю, мир имейте между собою и святыню во всем и в мыслях, и в делах. Без сего никто же узрит Господа. Христианской душе, жаждущей спасения, благое дело удерживать мысли добрые, а злые, когда они находят, от себя отгонять. Полезно для этого непрестанно содержать в памяти молитву Иисусову. Не от искры ли одной, иногда весьма малой и едва заметной, бывают великие пожары, и от малого зерна вырастает с течением времени великое дерево. Так и у нас. Не из сердца ли исходит вся помышление злая?» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. «За помышлением слова и беседы, а там уже дела и деяния. Поэтому всемерно нужно остерегаться греховных мыслей и мечтаний, свободных слов и разговоров. Всего больше искушаются наши мысли и слова, но вот тут-то и подвиг. Нужно бороться с такими искушениями. Лучше перенести скорбь и скуку, нежели впасть в сию прелесть и обман. Памятуйте, что за всякое слово праздное воздадим ответ в день судный. Если бы даже случилось кому-либо из вас скорбные и поносные слышать слова, не смущайтесь, а благодарите. Это по большей части служит на пользу нам. Ласкательные слова душу расслабляют и лишают ее твердости и мужества. По-мирскому жить — так по течению воды плыть. Но духовно жить нужно противиться миру, уклоняться от суетного ласкания, презирая всякое плотское успокоение, умерщвлять духом всякие страсти и любить нищету духовную, со всяким смирением ради Господа, как научает нас Святое Евангелие. Хотя сие вначале кажется трудным и горьким, но последствия бывают благие и добрые. Положи, Господи, хранение устом нашим, и не уклони сердце наше в словеса лукавствия. Псалом 140, стихи 3 и 4. Всякому искренно желающему работать Господеве для спасения душевного надлежат прежде всего пост и молитва, а засим смирение и послушание. Всем заключается и от всего истекает вся полнота христианских добродетелей. Пост и молитва составляют самую безопасную ограду от нападений вражеских. Как через искушение от запрещенного древа Адам изгнан был из рая, так через пост и послушание снова возвращается нам сие потерянное блаженство. Ныне часто приходится слышать: постов много, зачем они? Постная пища вредна и тому подобное. Не верьте таким и не слушайте их. Вспомните, что говорит Писание. Когда три отрока и Даниил пленены были Навуходоносором в Вавилоне и другие отроки с ними, то царь повелел им есть от стола своего. Но Даниила и три отрока не захотели вкушать от трапезы царской и сказали прислужнику, смотревшему за ними: «Давай нам от плодов земных, да едим и воду допьем». Прислужник отвечал им: «Опасаюсь господина моего, царя, от такой пищи он увидит лица ваши исхудалыми противу сверстников ваших, питающихся от трапезы царской, и осудит меня». Они сказали ему: «Испытай нас до 10 дней». Он исполнил их просьбу, и потом, когда ввел пред царя, то оказалось, что лица их были лучше лиц отроков, питавшихся от трапезы царской. Смотрите книгу пророка Даниила, глава 1. Вот видите, что производит в нас пост. Он врачует болезни, иссушает вредные соки тела, через это отгоняет злые помыслы. Ум соделывает светлым, сердце чистым, тело здоровым. Однажды апостолы вопросили Господа: «Какою силою и властью изгоняются бесы?» «Сей род, — ответствовал Спаситель, — ничем же может изыти токмо молитвою и постом». Евангелие от Марка, глава 9, стих 29. Итак, всякий раз, когда нападает на нас смущение помыслов или еще какие-либо прелоги вражей, нужно тотчас же пользоваться сим врачевством, то есть нужно наложить на себя пост, и наветы вражии рассеются. Великая сила сокрыта в посте, и великие дела совершаются через него. Пост есть ангельская жизнь, содержащий его ангелом уподобляется. Впрочем, не думайте, возлюбленные, что так просто, только телесный пост есть истинный пост. Нет, не тот исправно постится, кто воздерживается только от пищи. Но то почитается полным постом, когда при этом удаляется и от всякого дела злого, и не только дела, а всякого слова праздного и мысли неподобной, словом всего Богу противного. «Постящиеся братья и телесни, постимся и духовни», — учит нас Святая Церковь. «Разрешим всякий союз неправды, расторгнем стропотное нужных изменений, всякое списание неправедное раздерем, дадим алчущим хлеб и нищие бескровные введем в домы. Да примем от Христа Бога велию милость». Вот он, истинный-то пост, целитель наше спасение. Боже, помоги нам. Самое первое, о чем мы должны молиться, это «Господи, научи ны молитесь». Евангелие от Луки, глава 11, стих 1. Молитвы наши только тогда бывают приятны Господу и благоплодны для нас, когда мы просим действительно нужного и полезного душе нашей, а этого нужного и полезного мы часто не знаем, потому-то и следует прежде всего просить Господа «научи ны молитесь». Спаситель, научая нас молитве, говорит: «Егда молишися, вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолися Отцу твоему». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Клеть есть сердце наше. Если хотим достойно молиться, мы должны изгнать из него все внешние посторонние попечения и все чувства свои устремить горе ко Господу. Слова, произносимые только языком, а не сердцем и душою, не достигают до слуха Божия. Господь внимает не устам нашим, а сердцу, сокрушенному и смиренному. Иногда одно только воздыхание от души и чистого сердца вознесенное приятнее Господу продолжительного чтения молитв, где только язык один говорит, а сердце холодно и немо. «Хощу пять словес умом моим глаголоти, нежели тьмы словес языком». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 19, учит святой апостол. Истинно сердечная молитва всегда бывает смиренна. Она единственно только на милость и благость Божию уповает, а никаким своим заслугам цены не дает, да и не находит их в себе. Она детски проста, доверчива и дерзновенна, как вопль почтительных детей к любимому отцу. «Батюшка, помилуй! Родимый, кормилец, помилуй!» — молился святитель Тихон Задонский со слезным умилением. Вот она, истинно сердечная эта молитва. Здесь все — и сознание своей немощи, и недерзновенное упование на всесильную помощь Божию, и истинная любовь ко Господу, и полная, живая и крепкая вера в милость Его. Вот таких-то свойств и должны мы достигать в нашей молитве. Это нелегко, это особый дар благодати Божией. Недаром говорится в молитве: «Господи, дашь мне слезы умиления». Потому прежде всего и должны мы просить: «Господи, научи ны молитесь». А потом сие дается не вдруг, а постепенно. Вначале молитва — труд, а потом привыкнешь к ней — наслаждение. Для сего нужно чаще и неленостно упражняться в молитве. Тут-то вот и пригодны правила монастырские. Исполняй их неленостно, и приобретешь навык и любовь к подвигу молитвы. Непрестанная молитва необходима нам, ибо мы непрестанно окружены врагами. Но как это можно непрестанно молиться? Это не значит, по учению отцов и подвижников, чтобы всегда стоять да класть поклоны, а про себя или умом или устами взывать ко Господу или святым Его. И ежели и стоять да в рассеянии быть, телом молиться, а умом что-нибудь земное созерцать, труд бесполезный, как древо без плода. Восстав поутру, первое дело — сотворите молитву. Без молитвы никуда не входите, хотя бы в коридор за водой. Занимаетесь ли рукоделием или ходите, имейте непрестанно в устах молитву. Говорите: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную. Матерь Божия, заступница наша, милостиво будь мне недостойный. Ангеле Божий, хранителю мой добрый, не отступайся от меня». Дело в руках, молитва в устах, в уме, в сердце. Можно молиться и разговаривая с другими, только бы разговоры были не праздны. Имя Божие с благоговением произносимое — та же молитва. скорбь ли какая придет, не ропщите, не жалуйтесь. Поди пред Господом и со слезами помолись, скажи: «Господи, я достойно стражду». Не говорите и не думайте, что в смущении не можете молиться, а лучше скажите сами себе: «Мне велено молиться, хоть и не хочется». И молитесь, через это успокоитесь и утешитесь. Сему подобным образом и можно молиться непрестанно. Покаяние и сокрушение сердечное — вот прямой путь ко Господу и верное средство ко спасению. «Покайтесь», — взывал предтеча, приготовляя народ к сретению Господа. Словом «покайтесь» сам Господь предначал свое спасительное учение и потом, посылая своих апостолов на проповедь, заповедал им везде и всегда говорить «покайтесь». Пойдемте же и мы ко Господу, сотворившему нас, Господу праведному, но всегда готовому помиловать нас ради слез наших сокрушительных. Не подумайте, что слезы покаяния нужны только тем, кои запутывались в страстях бесчестия и больших грехах. Нет, нет, всем нам, и тем, кои, по мнению нашему, живут исправно, всем необходимы слезы покаяния. Если и в ангелах Господь усматривает нечто стропотное, как написано у пророка Исаии, то мы-то что? Один святой муж, кажется, Ефрем Сирианин, однажды шел с учениками своими в город или селение и, проходя мимо кладбища, увидел одну женщину, которая проливала горькие слезы над могилой и никаким утешением от окружающих ее не внимала. Она все, кажется, забыла, ничего не видела и не слышала, плакала неутешно. Миновав ее, старец, обратясь к ученикам своим, сказал: «Видите, как убивается жена эта на могиле сей? Так бы и мы должны убиваться плачем о душе своей, которую мы уморили грехами своими и похоронили на чуждой ей земле страстей и похотей плотских». Сказав это, старец зарыдал. Вот как и сами святые Божии разумели о себе и какое приносили покаяние. Нам ли, грешным, не скорбеть и не плакать о нашей греховности? Слезы сердечного покаяния — это основа нашей праведности. Ими восполняются недостатки правых дел в нашей жизни, истребляются в душе наши порочные страсти и греховные навыки. Через них приближаемся мы ко Господу. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50. Некоторый человек был подвержен великим грехам, но, наконец, раскаялся и, удалившись в монастырь, в течение многих лет каждый день плакал неутешно о содеянных им прежде грехах. Умилостивленный столь истинным покаянием, Господь восхотел утешить раба своего. Он явился ему в видении, облаченный в иерейские ризы, держа в руках чашу. Инок, узревший Господа, пал к ногам его и с благоговением вопросил, что хранится в принесенной им святой чаше. «Это слезы грешницы, плакавшей у ног моих в дому Симона Прокаженного», — ответствовал явившийся Господь. «Я до ныне сохранил их в целости, потому что они весьма приятны мне». По окончании видения инок почувствовал в душе своей неизреченную радость и утешение, и во все продолжение жизни своей не переставал служить Господу. Так приятны Господу Богу слезы искреннего покаяния. Пойдемте же ко Господу сим путем слезного покаяния. Праведника нет ни одного на земле, все грешники пред Богом, а все оправдываются туне, благодатью Господа Иисуса Христа, ради веры в Него и слез раскаяния и сокрушений. Будем же плакать о грехах наших, да спасемся. Блаженне плачущий, яко тии утешится. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Господи,
дашь нам слезы умиления, покаяния и сокрушения. Стяжи прежде всего смирение и послушание. Научитесь от меня, поучает нас сам Христос Спаситель, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Но чтобы ты вернее уразумела, что такое истинное смирение, я в всем письме изображу тебе эти признаки. Смиренным можно назвать того, кто питает в себе всецелую преданность воле Божией, кто всякий успех свой приписывает благодати Божией, а не своим способностям или заслугам, кто ни в чем не доверяет своему разумению, но во всем последует повелениям настоятельницы или рассуждениям отца своего духовного, кто не только сам не оскорбляет никого, но с радостью переносит оскорбления, причиняемые ему другими, кто с благодарностью довольствуется малым и скудным, считая себя даже и того недостойным, кто истинно считает себя низшим всех и ни в чем не поставляет себя выше других, кто обуздывает язык, не скор на слова и не сварлив в беседе, кто не любит празднословие и многословие. Всем и всему подобном обнаруживается истинное смирение. Успевший всем выстекает на высоту любви, посредством которой не с нуждою и трудом, а с ревностью и душевным расположением проходит подвиги христианских добродетелей. Если хочешь достигнуть смирения, соблюдай в общении с сестрами следующее правило пророка: «Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзай уст своих» — Псалом 37, стих 14. Если случится, что кто-нибудь смутит тебя, вспомни следующее правило: «Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим» — Псалом 38, стих 1. И другое: «Сметохся и не глаголах» — Псалом 76, стих 5. Не подражай тем, которые недугуют строптивостью, и не обращай внимания на их речи, как бы не слышишь их и не замечаешь. Паче же всего сохрани следующее: поставь себя в число буйих и неразумных, да премудро будешь. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. То есть не рассуждай, не испытывай и не раздумывай, когда что приказывает тебе делать настоятельница, но со всякою простотою и верою как можно скорее исполняй повеленное. Утверди сердце твое в таком расположении, и ты легко можешь до конца понести благое иго послушание, и никакое искушение, никакая кознь дьявольская не могут поколебать твоего душевного мира в общежитии иноческом. 4. Читай, ради Бога, как можно больше читай чети именей. В житиях святых угодников Божиих найдешь все, что только нужно для твоего спасения, и назидание, и утешение. Тут увидишь ты, что делание о Христе есть действительно иго благое и бремя легкое. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Что только наша леность почитает это делание тяжким бременем, будто бы превышающим силы человеческие. А святые в этих подвигах находили для себя отраду и наслаждение. Предосторожностью от осуждения ближних, которые обижают вас и соблазняют других, могут служить, во-первых, воспоминания о своих грехах, какого рода они ни были бы. Во-вторых, мысль, что нам не предоставлено право судить и осуждать ближнего. В-третьих, то, что после падения брата или сестры мы не видим их восстания и не знаем всей прелести искушений и соблазна, коими увлеклись и пали наши братья или сестры.
в-четвертых, то, что сам Господь восставит их, а нас, быть может, за гордыню низложит, как фарисея, и осудит за суд, нам не предоставленный. И, наконец, в-пятых, молитва о ненавидящих и обидящих нас. Тщеславию постоянно противополагай самоосуждение, воспоминание о грехах своих, о крайней нашей слабости и невозможности без Господа Бога сделать что-либо доброе, а также и то, что суд Божий не наш суд, и что хорошо, велико в глазах наших, то может быть признано худым, если не вследствие побуждений нечистых, то средств не вполне законных или целей и видов земных, утверждаемых нами в себе, а не в Господе Боге. Так Иисус Христос осуждал фарисеев, делавших добрые дела, но для дурных целей. С другой стороны, известно, что до 1000 миллионов людей населяют теперь с нами землю. Что же, среди такого сонма насельников земли могут значить имя, знание, дарование, заслуги одной твоей или нашей личности? Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. «Не мечтайте о себе», — говорит святой апостол Павел. Послание к римлянам, глава 12, стих 16. Не мешает в такие минуты искушения иметь в виду и то, что писано в 5 главе 2 части духовного алфавита «А еже немало о себе мнете». «Могу ли я спастись?» — говоришь ты. Можешь, если искренне от всей души пожелаешь своего спасения. Можешь, если с каждым днем станешь все более и более восходить от силы в силу. Но тебе хотелось бы вдруг сделаться совершенную. Это нелегко. Все в мире Божием растет и развивается мало-помалу. Чтобы облечься в нового человека, надобно совлечься прежде ветхого. Посмотри на дерево, когда оно пускает новые побеги. Не тогда ли, как уже опали с него старые листья? То же предварительно должно быть и с нами. А до той благодатной поры станем нудить себя, бороться, сражаться до крови. Будем внимательны к себе, следуя наставлению преподобного лествичника, чтобы, утверждая, будто идем путем узким и тесным, не обмануть себя самих, на самом деле держась пути широкого и пространного. Узкий путь покажут тебе томление чрева, всеночное стояние, вода в меру, хлеб в скудости, очистительное питье бесчестия, насмешки, поругания, отсечение своей воли, терпение нападков, безропотное переношение пренебрежений, вменение ни во что оскорблений, и навык, когда обижают, не сердиться, когда унижают, не гневаться, когда осуждают, смиряться. Блажени, которые идут одним из исчисленных путей, яко тех есть Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 10. Спрашиваешь ты меня, грешнейшего из грешных, как убежать язвы греха. Недоумеваю, что скажу и что возглаголю в ответ на вопрос твой. Ты бы спросила, как сделать, чтобы мы грешили, сколь возможно, менее и реже, если же не можем удержаться совершенно от греха. На это, пожалуй, напишу тебе нечто, но и то не от себя, а по писаниям мужей опытных в духовной жизни. Опытные в христианской жизни и достигшие величайшей степени христианского совершенства мужи предлагают для сего следующие средства или правила. Первое. Надобно избегать всех случаев к греху, всяких мест, лиц, вещей, которые могут быть для нас соблазнительными и внушают нам греховные желания. Второе. Надобно непрестанно памятовать последнее свое — смерть, суд, воскресение, будущую жизнь. Третье. Как можно чаще представлять себе везде присутствие Божие, размышлять о благодеяниях Божиих, особенно о жизни Господа нашего Иисуса Христа на земле, Его страданиях и смерти, и вообще о главных истинах православной христианской веры. Четвертое. Сердечная и усердная молитва и частое призывание имени Господа Иисуса Христа весьма способствуют удерживаться от греха. Пятое. Надобно внимать себе, то есть бодрствовать, наблюдать за собою, за своими чувствами, желаниями и поступками. Шестое. Как можно чаще должно прибегать к таинству покаяния, исповедоваться пред Отцом Духовным, просить у Него и слушаться Его советов, и достойно причащаться святых тайн. Седьмое. Не опускать случаи и возможности присутствовать при церковном богослужении и дома читать духовные книги. Восьмое. Чаще беседовать с людьми благочестивыми и избегать разговоров праздных. Девятое. Постоянно, в свободное от богослужения время, иметь какое-либо полезное занятие, нести должность, заниматься какой-либо работой, чтобы не быть в праздности. Итак, вот смотри, что подобает делать христианину, чтобы по возможности избегать греха. Это, кратко сказать, молиться, трудиться непрестанно, и непрестанно же быть внимательным к себе. Господи, помоги нам.
Старец Захария. Годы жизни с 1850 по 1936. Приняв монашество по благословению преподобного Амвросия Оптинского, старец Захария некоторое время подвязался в Белых берегах, был келейником у отшельника старца Даниила, который 40 лет жил в одном уединенном месте Калужской губернии. Тяжело заболев, Захария дал обет поселиться в Троице Сергиевой Лавре у преподобного Сергия. Когда послушник Захария прибыл из Белых берегов в Гефсиманский скит, где жил знаменитый старец преподобный Варнава, он увидел толпу паломников. Из-за огромного количества людей нельзя было даже подойти к келье старца. Неожиданно преподобный Варнава вышел из своей кельи и, обратясь к толпе, спросил: «Где тут лаврский монах? Иди-ка сюда». Среди паломников не было лаврских монахов, и никто не откликался. Тогда преподобный Варнава сошел по лесенке вниз и со словами «Дайте, дайте пройти лаврскому монаху», подошел к Захарии, взял его за руку и повел к себе в келью. «Я не лаврский монах, я из Белых берегов», — возразил Захария. «Ну, я знаю, что ты там жил, а теперь будешь жить в Лавре и будешь лаврским монахом». В келье преподобный Варнава благословил послушника Захарию и сказал: «Ты живи у преподобного Сергия, и ко мне будешь в Гефсиманский скит приходить». «А вдруг до меня не примут здесь?» — спросил Захария. «Примут. Иди к лаврским воротам, там тебя уже три начальника дожидаются». После приема у старца Захария пошел в Лавру, и действительно у ворот стояли игумен и два монастырских начальника. Так промыслу Господню было угодно рассудить о Захарии. До принятия монашества Захария прошел 20 видов послушания. Он был келейником, трапезником, стоял у раки преподобного Сергия, был свечником возле мощей святых Серапиона, Иосифа, Дионисия. Здесь он должен был продавать свечи, натирать полы, очищать песком раки угодников, во все время службы неотступно стоять у ящика. Когда Захария стал старцем, он всегда говорил, вспоминая время своего послушничества: «Слава и благодарение Господу за все, за все». В 1879 году Захарию перевели в трапезную Пономарем.
Захария получил ресофор с именем Зосима, затем его посвятили в иеродиаконы, а вскоре в иеромонахи. Рукополагал его преосвященный Трифон, который давно знал отца Зосиму, уважал и любил его. По получении сана на него было возложено послушание быть общим лаврским духовником не только монахов, но и паломников. Так в Троице Сергиевой Лавре появился новый старец. Его духовные чада заметили, что он обладает особыми духовными дарами. «Впервые я увидела старца в Сергиевом посаде», — вспоминала его духовная дочь. «Он был в келье, окруженный разными страждущими людьми. Он поил их чаем, а ложечек чайных не хватало. Я вспомнила, что у меня еще от родного отца осталось несколько чайных серебряных ложечек, и подумала, вот в следующий раз, как приеду к старцу, привезу ложечек и подарю ему». Едва только эта мысль пронеслась у меня в голове, старец ласково взглянул на меня и сказал: «Несколько? Да я ни одной серебряной ложечки не возьму. Не надо монаху серебряных ложечек». Я удивилась прозорливости старца. Ему можно было ничего не говорить, он знал все прошлое и будущее. Один старый священник пришел к нему на исповедь, и очень трудно было ему все открыть, что мучило его. Старец начал перечислять грехи его и говорит: «Вот сколько у меня грехов и какие! Но ведь и у тебя те же грехи. Кайся, и я отпущу тебе их». Священник был поражен. Старец перечислил все его грехи и, чтобы прикрыть свою прозорливость, сказал: «Вот какие у меня грехи». Этот священник сам мне рассказывал. Как-то раз старец Зосима сказал: «Я просил Господа, чтобы он вошел в меня, чтобы я ничего не смел сам говорить, а говорил лишь то, что повелит мне сказать Господь. И бывает иногда благоговейно страшно мне изнутри себя ощущать силу и голос Божий. Знаю, что больно иногда делаю словом своим людям, а иногда Бог утешает словом моим. Но я обязан им говорить то, что внушит мне сказать Бог. Своего я никогда не говорю теперь ничего, ничего. И сбывается всегда Слово Божие, потому что Он есть истина и жизнь». Старец иногда говаривал неверующим людям: «Вы забыли Бога, не знаете вы Бога, не видите вы Бога, тогда как люди верующие видят Бога гораздо ярче, чем вы видите солнце и небо, но видят сердцем. Но о меня, грешного Зосиму, все вы знаете и видите. Вспоминайте хоть меня и мою любовь к Богу, а я за вас припаду ко Господу и умолю Его. О бедные, потерявшие разум люди, кто повредил вам? Думаю, те, кто, нося видимый образ христианина, силы его отверглись, те, которые, называя себя христианами, не исполняют заповеди любви к ближнему». После Октябрьского переворота до последней минуты молился старец за всех и просил преподобного Сергия простить тех, кто нарушил заповедь Бога. Просил благословения для всех разъехавшихся по частным квартирам братий. Просил преподобного снова, когда будет это угодно Царице Небесной, открыть свою лавру, чтобы в ней спасалось монахов множество. Он вспомнил видение преподобному Сергию, который однажды узрел множество птиц, и было ему откровение, что так умножатся ученики его, и что счесть их будет трудно. Наконец пришло и его время, и старец Зосима последним ушел из Троицкой лавры. Старец перебрался в Москву, на сербское подворье, к своему духовному сыну, отцу Серафиму В. В это время у отца Серафима была в гостях ЕГП. Узнав, что старцу негде жить, она пригласила его к себе, и старец Зосима переехал на Тверскую. Во дворе дома было еще не закрыто Савинское подворье, и старец иногда там служил. Через некоторое время народ почувствовал благодать, живущую в старце Зосиме, и множество людей стало приходить к нему в келью. В церкви возле старца Зосимы всегда теснились люди. Прозорливость старца невозможно описать. Он видел далеко вперед жизнь каждого человека. Некоторым людям предсказывал их близкую кончину, других же, как нежная заботливая мать, ничего не говоря, подготавливал к переходу в вечность. Не раз старец говорил: «Иной раз я говорю совершенно неожиданно для себя, нечто такое, чему и сам иной раз дивлюсь. Я предала уста и сердце свое и душу Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу, и что Он внушает, то и говорю, и то делаю. Нет у меня своих слов, нет у меня своей воли». Девушке, которую привела старушка-родственница, старец сказал: «Ты завтра приобщись святых Христовых тайн, а я исповедую тебя. А сейчас иди и вымой мне лесенку, она, правда, почти чистая, да это я так для тебя говорю. Да на каждой ступеньке вспоминай свои грехи и кайся. А когда будешь вытирать, вспоминай все хождения душ по мытарству». Когда девушка ушла мыть лесенку, ее родственница с удивлением спросила: «Зачем же ей причащаться завтра? Ведь не пост, она не готовилась, здоровье ее цветущее, она и после поговеет». «Завтра поймешь, почему ей нельзя откладывать причастие. После ранней обедни сама придешь ко мне, тогда и поговорим», — ответил старец Зосим. Когда девушка вымыла лесенку, старец ее исповедал, отпустил ей грехи за всю ее жизнь и утешительно с отеческой любовью глядел на нее. Напоив их чайком, старец простился с ними. На другой день девушка причастилась, чувствовала себя прекрасно и радостная пришла домой. Ее родственница напекла пирогов и пошла ставить самовар. А девушка присела на стул и как бы заснула. Господь взял ее душу безболезненно, моментально. Пораженная ее кончиною, старушка прибежала к старцу Зосиме и застала его на молитве за новоприставленную. Он утешал старушку: «Ну что же ты, я знал ведь, что Господь ее возьмет, потому и благословил ее спешно причаститься». И много еще говорил он, утешая удрученную внезапной кончиной старушку. Однажды, когда старец служил в церкви, на службу пришла никогда не знавшая его какая-то дама. Увидев старца Зосиму, который оказался худым, дама подумала: «Ну, уж какой монах, где ему привлечь в церковь народ? Он и ходящих-то всех разгонит». Вдруг старец, вместо того, чтобы ему входить в алтарь, стал пробираться сквозь толпу прямо к этой даме и сказал ей: «Ольга, не бойся, никого не разгоню». Изумленная дама, имя которой действительно было Ольга, упала в ноги, прося у него прощения за свои мысли, и потом всегда приходила к старцу за советом. Одна монахиня, сидя за столом с батюшкой, подумала: «Если бы я была ученая, совсем бы другое дело было. Я бы угодила Господу скорее, чем теперь, когда я такая малограмотная». Старец взглянул на нее и сказал: «Богу ученых не нужно, ему одна любовь нужна». Одной рабе Божией, которой негде было отдохнуть, ни у знакомых, ни у родных, старец сказал: «Не горюй, каждый кустик ночевать пустит». И, к удивлению, малознакомые люди стали умолять ее приехать к ним на отдых в деревню. Однажды старец сидел со своими духовными детьми за столом и угощал их обедом. Вдруг быстро встал и говорит: «Вот так Пелагея моя, как кается, как просит меня отпустить ей грехи, плачет даже. Подождите, деточки, оставьте трапезу, помолитесь со мной». Старец подошел к углу с иконами, прочел разрешительную молитву и благословил кающуюся духовную дочь. «Да где же она сейчас кается, батюшка?» «Да она на севере сейчас. Вот и я спрошу ее, когда приедет, о ее покаянии. Запомните нынешний день и час». И действительно, через полгода приехала на родину Пелагея, рассказала старцу, как глубоко она каялась и плакала, и просила старца разрешить ее точно в тот же час и день, в который старец разрешил ее от грехов. Еще был случай с двумя дамами. Они шли в келью к старцу, и одна всю дорогу каялась в своих грехах. «Господи, как я грешна! Вот и то-то не так сделала, того-то осудила. Прости же ты меня, Господи!» И сердце ее, и ум как бы припадали к стопам Господа. «Прости, Господи, и дай силы больше так не оскорблять тебя. Прости, Господи!» Другая же шла спокойно к старцу. Решив, что исповедоваться она будет в келье старца, дама по дороге обдумывала, какую материю купить на платье дочери и какой выбрать фасон. Обе дамы вместе вошли в келью к старцу Зосиме. Обращаясь к первой, старец сказал: «Становись на колени, я сейчас тебе грехи отпущу». «Как же, батюшка, да ведь я вам не сказала». «Не надо говорить, их все время Господу говорила, всю дорогу каялась ему. А я все слышал, так что я сейчас разрешу тебя, а завтра благословлю причаститься». «А ты», — обратился он через некоторое время к другой даме, — «ты иди купи на платье своей дочери материи, выбери фасон, сшей, что задумала. А когда душа твоя придет к покаянию, приходи на исповедь. А сейчас я тебя исповедовать не буду». Две студентки решили выяснить все недоуменные вопросы жизни. Они записали вопросы самые разнообразные — и общественные, и эстетические, и философские, и семейные, и просто психологические затруднения. У одной студентки оказалось таких вопросов чуть ли не 40, а у другой — 15. Когда они пришли к старцу, у него было очень много людей, и он просил их подождать. Студентки ждут и ждут, вот уж и терпения не хватает больше ждать. Вдруг старец взглянул на них. «Что, спешите? Ну, ты первая, любовь, вынимай свои 40 вопросов, бери карандаш и пиши». «Я сейчас прочту их вам, батюшка». «Не надо читать, так пиши ответы». И на все 40 вопросов старец дал ответы, не пропустив ни одного, и все ответы были исчерпывающие. «Ну, а теперь ты, Елизавета, вынимай свои 15 недоумений». И опять, не читая, не спрашивая, что хотят узнать от него, дал ответы в том порядке, как были написаны вопросы. Всю свою жизнь эти две студентки были преданы глубоко старцу. Одна из них умерла в 40 лет от чахотки и на смертном одре увидела старца, который пришел к ней и благословил ее. Живой стоял у кровати. А когда она была в ссылке, то старец приснился ей во сне, совершая над нею постриг, и нарек имя Анастасия, хотя жизнь ее сложилась так, что и думать о постриге было трудно. Екатерина Висконти, духовная дочь старца, рассказывала: «Я была не православная, но верила в Бога. Живя в Москве, похаживала в православные церкви. И вот однажды, находясь в скорбях, я побеседовала со знакомым мне священником из церкви Николы Звонарей, отцом Александром. Побеседовала, и он предложил мне познакомиться с одним великим старцем, которого зовут Зосимой, с Схиме Захарией, монахом из Троицы Сергиевой Лавры, теперь архимандритом. Я не имела никакого желания с ним знакомиться, я была не православная, как говорила уже, верующая, но не углубившаяся в веру, и не имевшая никакого понятия о конфессиональностях. В это время случилось большое горе с одной моей знакомой, человеком религиозным и на редкость хорошим. Мне стало очень жаль ее, на свои молитвы я не надеялась и решила: «Ну вот и пойду к старцу, которого мне посоветовал отец Александр, чтобы он помог ей, раз он такой великий». Прихожу. Меня впустили в большую комнату, где я впервые увидела этого дивного старца, одетого в белый балахончик. Не спрося никакого благословения, я сказала: «Здравствуйте», но он мне ничего не ответил. Тогда трепетным голосом я говорю: «Батюшка, простите меня, что вас побеспокоило. У меня есть одна знакомая, которая в великой скорби. Помолитесь за нее». А сама пробираюсь к стулу, чтобы сесть, а старец с другой стороны стола подошел к стулу своему. Ответа опять не было. Меня это смутило, и я дрожащим голосом стала излагать, как она хороша, моя знакомая, как добра, как несчастна. Наконец нервы мои не выдержали, я упала на стул и зарыдала. И тут впервые я услышала его голос. «Что ты чужие крыши кроешь, когда у тебя своя раскрыта?» На что я ответила: «У меня крыша есть, я не без комнаты». «Нет, у тебя нет крыши. Зачем у тебя стоит образ святителя Николая и владычицы Божией Матери, когда у вас полагается одно распятие?» Я внутренне удивилась, откуда он все знает, когда он никогда не бывал у меня. «Батюшка, да ведь я их очень люблю и всегда припадаю к святому Николаю Чудотворцу, когда у меня бывает какое-нибудь горе или скорбь, или просто печаль». «Ах, ты их любишь? Ну, скажи, пожалуйста, вот я теперь за тебя помолюсь, а если ты умрешь, кто вынет частичку за тебя? А крест-то есть на тебе?»
«Есть».
«Да кто же его надел-то на тебя?»
«Сама».
Батюшка усмехнулся и повторил мой ответ: «Сама». Потом батюшка обратился к иконам и поднял руку. Я удивилась изменению его лица. Оно сделалось каким-то неземным, божественным. И проговорил он тихо, указывая рукой на иконы: «А если бы что, я бы за ту умолил, о которой ты просишь». После этого я встала, поклонилась и сказала: «Всего вам хорошего, батюшка», и ушла. Пришедши домой, я подошла к своей божнице и с глубокой грустью сказала: «Вот до чего я дошла, от одного берега отстала, к другому не пристала. Меня обуяло необыкновенное беспокойство и трепет, я не находила себе места. Слова старца «а если бы что» все стояли у меня в ушах. Я побежала к тому священнику, который направил меня к старцу, вошла к нему со словами: «Батюшка, не могу я больше терпеть, я хочу принять православие», и рассказала ему о своем посещении старца. Накануне принятия православия я решила разыскать старца и взять у него благословение на принятие православия. Не застав его дома, я пошла к тем людям, у которых он гостил. Застала я старца, сидящим в небольшой комнате. Он необыкновенно приветливо меня встретил. «Батюшка, я пришла вашего благословения просить на принятие православия». «Очень-очень рад», — был ответ батюшки. «Я сейчас только отчитывал бесноватого, бес так сильно крикнул и ушел в шкаф». И старец стал теребить свое ухо, говоря: «Я почти оглох, разговаривая с бесами. Я их спросил: можете ли вы видеть крест? Нет, не можем, он нас жжет. А где находится умерший протоиерей Иоанн? Он осужден за сокрытие греха на 4 года». Когда старец отчитывал бесноватых, бесы кричали: «Старец Зосима мучает нас, читая заклинательные молитвы». Многих бесноватых старец освободил от мучивших их духов. После разговора я встала, взяв благословение, и направилась к передней. Батюшка подошел ко мне и взял мою голову обеими руками. Вдруг я увидела у него на лбу от висков исходящие тонкие золотые лучи, наподобие ярко светящихся нитей солнечных. Я была поражена, и вместе с тем моему сердцу сделалось удивительно легко. Даже идя по улице, я думала: есть ли злые люди на свете? Мне казалось, что все преисполнены той же радости, как и я. Я чувствовала благодать, данную мне старцем. Такой неземной радости, покоя и мира я сама никогда не чувствовала. Это была милость Божия, которую я получила благодаря молитвам старца. На третий день после принятия православия я пришла к старцу, постучала в дверь. Он сам мне открыл с восклицанием: «А, Екатерина, покажи мне свое православие». «Я, батюшка, не знаю, как показать свое православие. Я приняла его». «Ну, покажи же свое православие». «Честное слово, не знаю, что мне делать». Когда в третий раз он настоятельно сказал мне: так покажи же свое православие. Тогда взор мой упал на его божницу, и я перекрестилась. Ну вот, ты теперь мне сестра, матерь у нас одна. Подошел, поцеловал меня в лоб и пригласил пить чай. Взяв с окна кастрюльку, полную молока, он вылил мне в стакан все сливки, так что наполнилось и блюдечко. Подойдя к буфету, взял черного хлеба фунта 3-4 и большую горсть сахара, так с полфунта, и положил все это рядом с моим стаканом. Тогда я ему сказала: «Батюшка, что это вы делаете? Мне все это не поесть». Не отвечая мне ничего, он подошел и все благословил со словами: «Твоя, твоих, тебе приносящий». «Хлебом-то ты нуждаешься?» — был вопрос. «Нуждаюсь». Отрезав большой ломоть хлеба, батюшка благословил его и сказал: «Вот тебе мое благословение, чтобы ты никогда в жизни не нуждалась в хлебе. А белый-то у тебя есть?» «Нет, батюшка». Тогда он дал мне кусок белого хлеба со словами: «Пусть и белый заведется у тебя». И вот за молитвы старца меня вспомнила живущая за границей знакомая, у которой я работала раньше, и прислала мне из Риги 3 посылки подряд. Каждая посылка состояла из 20 килограмм белой муки, 8 килограмм сахара, 7 килограмм риса, 20 банок сгущенного сладкого молока, 2 килограмм чаю и 4 килограмм какао. Я ей ничего не писала, а за молитвы старца она меня вспомнила и прислала мне такие чудесные богатые посылки. До получения этих посылок со мной был еще такой случай. Я была в это время без места, да и голод был в эти годы. Шла я к старцу, и встретился мне нищий. После большого колебания я отдала ему последние 2 гривны. Когда вошла в келью старца, прося его благословения, он немедленно позвал меня к своему столу. «Иди сюда, иди сюда», и выдвинул ящик своего стола, где у него лежали деньги, говоря: «Бери, сколько нужно, бери, не стесняйся». Незадолго до своей смерти отец Зосима ездил на богомолье в Саров. Как-то раз подошел он к источнику преподобного, в который погружались для исцеления приезжие. Подошел и никак не решится войти в воду. Наконец вздохнул и сказал: «Отче Серафиме, ты знаешь, какой я старый, слабый, больной, дохлый. Снести не могу холодной воды, как искупаюсь, заболею и домой не попаду. Помоги мне, согрей воду». И когда старец вошел в источник, вода стала очень теплая, почти горячая. С великою благодарностью вспоминал об этом старец. Несмотря на свои тяжкие болезни, отец Зосима всегда был бодр и за все благодарил Бога. Постоянная молитва светилась во всех его движениях и словах. Нас он учил особенно остерегаться уныния. Уныние — это преддверие ада, оно убивает волю, чувства и разум. Еще старец часто говорил нам эти слова: «В чем застану, в том и сужду». Это говорил он нам для того, чтобы мы никогда не забывали и смертного часа, ибо в любой миг можем быть позваны в вечность, и потому всегда должны к этому готовиться. Старец очень не любил многословие и неоднократно говорил нам: «В раю много покаявшихся грешников, а говорливого нет ни одного». Глубокое молитвенное общение было у старца Зосимы с митрополитом Трифоном Туркестановым. Когда старец заболел, митрополит Трифон посетил его, а затем просил всех молящихся в храме вознести молитву о старце. «Братья и сестры, прошу вас, помолитесь за болящего старца Зосиму. Его не все здесь знают, но я скажу вам, кто он такой. В молодости я служил в Петербурге в сане архимандрита и был в таком ужасном состоянии, что хотел снять свой сан и начать совсем другую жизнь. Но мне предложили познакомиться с одним послушником из Троицы Сергиевой Лавры, который приехал в Петербург по сбору, что это непростой человек. Для вас, говорили, он будет небезынтересен. Я выразил свое желание познакомиться. И вот после проведенной ночи с ним в беседе, наутро мои мысли и чувства стали совсем другие. и благодаря этому старцу вы видите перед собою старого дряхлого митрополита Трифона». После этого весь народ пал на колени, и митрополит отслужил молебен о здравии тяжело больного старца Зосимы в схиме Захарии. Этот соборный молебен совершил чудо. Через несколько дней старцу стало лучше, он начал поправляться. Когда ему сказали о молебне, прослуженном за него в церкви Большого Вознесения, то отец Захария, слегка улыбнувшись, произнес: «Да уж слыхал, слыхал. Чудак-агарок этот Трифон». Агарком владыку Трифона старец назвал потому, что знал, что жизнь его земная скоро-скоро кончится. Когда владыка смертельно заболел, старец с трогательной любовью молился о нем. А когда владыка приставился, молитвы старца сугубо о нем усилились, и всем своим духовным чадом старец велел поминать владыку и всех его умерших духовных чад и сродников. Похоронили владыку на немецком кладбище. «Друг мой, владыка Трифон, хотел, чтобы я после его смерти еще 2 года прожил». «Ну, так и будет по его святым молитвам», — сказал старец. И старец остался на земле еще на 2 года. Совсем ослабевший, погруженный всецело в молитву, он по-прежнему направлял души людей к Господу, приводя их к покаянию, которая за его святые молитвы перерождала их. Последние месяцы старец почти все время лежал, говорил редко, а если что-нибудь скажет, то только на пользу душам. Болезнь старца была так ужасна, что другой бы просто кричал от боли и непрестанно жаловался. А старец Захария терпел молча, воздавая благодарение Богу за все посылаемое им. Лицо старца сделалось иконописным. Видимо, он весь ушел в глубокую и тайную молитву. К приходящим к нему он относился с таким материнским вниманием и любовью, как будто бы его страждущего тела не существовало. Душа его обнимала божественную любовью каждого, обращающегося к нему, совершенно забывая о себе. «И сделал на земле нет ничего более важного, чем молитва. Молитва рождает прочие добродетели. Много бы я мог вам сказать, да нет у меня уже сил», были одни из последних слов старца. Когда кто-то из учеников заплакал, старец сразу же, едва слышным голосом, видно, ему трудно было говорить, в утешение нам сказал: «Чада мои, я после смерти буду гораздо более жив, чем сейчас, так что не горюйте после моей кончины. Бойтесь излишней печали, она может приблизить вас к унынию. Помните только крепко, что ваше старание стяжать Духа Святого, ваша любовь к Спасителю Господу Иисусу Христу и старание исполнить все Его заповеди, ваше трепетное благоговейное преклонение пред Богом Отцом в страхе и величайшем смирении радостью будет наполнять все сердце мое, ведь я же ваш духовный отец. Благословляю вас всеми силами стараться достичь этого». Старец молча благословил учеников и закрыл глаза. Старец скончался в полном сознании 2 июня, по старому стилю 15-го, 1936 года, около 10 часов утра, поручив Царице Небесной всех своих духовных чад. Духовные поучения старца Захарии. Не забывайте, что первая евангельская заповедь призывает нас к покаянию. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот слова самого Господа. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. «Приобретайте добродетели, противоположные грехам. Уныние — это палач, который убивает энергию, необходимую для получения в сердце Духа Святого. Унылый теряет молитву и умирает для подвигов. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не унывайте. Почаще осеняйте себя крестным знамением. Помните, крест воздвижется, и падают духом воздушных чинове. Господи, оружие на дьявола, крест Твой еси нам. К прискорбию моему видел я, что некоторые просто машут рукой, не касаясь даже лба и плеч. Это прямо издевательство над крестным знамением. Вспомните, что говорил преподобный Серафим про правильное крестное знамение. Прочтите это его наставление. Чада мои, вот как надо накладывать с молитвою, которая есть воззвание ко Пресвятой Троице. Говорим «во имя Отца», сложив три перста вместе, показывая этим, что Господь един в трех лицах. Прикладывая сложенные три перста ко лбу, мы освящаем свой разум, возносясь молитвой к Богу Отцу Вседержителю, Творцу ангелов, неба, земли, людей, Творцу всего видимого и невидимого. И затем, касаясь нижней части груди этими же перстами, мы поминаем все муки Спасителя за нас потерпевшего, Его распятие, нашего Искупителя, Сына Единородного, от Отца Рожденного, Несотворенного. И освящаем сердце свое и все чувства свои, вознося их к земной жизни Спасителя, нас ради и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося, и говорим «и Сына». Затем, вознося персты на рамена, говорим «и Святаго Духа». Просим Третье лицо Пресвятой Троицы не оставить нас, осветить нашу волю и милостиво помочь нам. Все силы наши, все действия наши направить на то, чтобы стяжать Духа Святого в сердца наши. И, наконец, смиренно, благоговейно, со страхом Божиим и надеждой, и с глубокой любовью ко Пресвятой Троице. Заканчиваем эту великую молитву, говоря «Аминь», то есть истинно, да будет так. Эта молитва навсегда соединена с крестом. Вдумайтесь в это. Я сколько раз с болью чувствовал, что многие совсем механически произносят эту великую молитву, будто не молитву, а нечто такое, что принято говорить перед началом молитвословия. Так вы никогда не поступайте. Это грех. Иногда и сам человек не знает, что скажет. Сам Господь глаголит через уста его. Надо молиться так. «Господи, сам во мне живи, сам говори, сам действуй». И когда глаголит Господь через уста человеческие, то все слова того человека действенны бывают, все сказанное им исполняется. И дивится сему и сам говорящий. Только надо твердую веру иметь и отдать Господу и сердце, и уста. Ни одного своего слова не буду говорить без Твоей воли. Твори со мною, что хочешь. Так надо молиться. Только тогда мудрствовать нельзя. Мудрость свою надо вести такую, чтобы Господу дать доступ, чтобы Он мог, что хочет, творить с тобой. Не стремитесь вы к богатству, не ищите ничего на этой земле. Отдай душу в ад, будешь богат. Живите честно и помните, что нет у нас здесь постоянного града, но грядущего взыскуем. О, христиане, мы живем так суетно и не думаем о вечности, а думать очень и очень надо. Пред лицем Господа ходите и помните, что каждый ваш добрый поступок записан ангелом-хранителем, представленным к вам Господом, а каждый грех — темную силой. Ничего нельзя сделать такого, чтобы не стало явным. Кайтесь же, пока не поздно, смиряйтесь и спасайте душу свою. Читайте Евангелие, читайте слова сии, надо их внять. Стремитесь, чтобы Дух Божий был в вас — чтобы вы были Христовы ученики. Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Надо любить людей делом и истиною, а не словом и языком. Надо учиться любить людей, как самого себя, то есть проявлять к другим такую же всепрощающую любовь и заботу, которую проявляете к себе. Смотрите, не творите милостыни на показ, не хвалите себя, как фарисей, но творите милостыни ежедневно. Пропал для вечности тот день, в который не сотворил милостыни ты, пропал для души твоей. Милостыня помогает нам получить благодать Святого Духа. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Милостыня может даже из ада извлечь душу грешника. Ангел этой добродетели безгласно предстоит пред престолом Господним и вопиет в сотворившем милостыню. Не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о себе, довольно для каждого дня своей заботы. Смотрите на каждый день свой, как на последний день своей жизни. Всегда помните, что Господь смотрит на вас и каждое движение ваше видит, каждую мысль и чувство. Возненавидьте грехи, так как это самое большое зло. Грех родил дьявол, грех нас ввергает в гиену огненных страданий, оторвав нас от Господа Бога в Троице Единого. Наши сердца, хуже, чем в муках всех видов земных страданий, будут болеть об утраченном благе, навеки попав в ад. Будьте же добры и осторожны, деточки. Не унывайте, терпеливо несите каждый свой крест, возложив всю печаль на Господа. Энергично понуждая себя ко всякому доброму делу, идите по узкой святой дорожке добродетелей, которая приведет вас в Царство Небесное. Помните, что Бог дал нам свободу, и насильно Он не берет к себе никого. Надо проявлять усилия воли своей, чтобы получить в сердце своем благодать Святого Духа. Если бы Бог не дал нам свободы, Он бы уничтожил путь веры и привел бы к себе всех путем принудительного знания. Не говорите, как некоторые невежды говорят, «Докажи нам существование Бога, и тогда мы поверим». Тогда не будет веры, если доказать, а будет принудительное знание, и не будет тогда дороги к спасению. А когда в сердце свободно совершен акт веры, тогда Бог дает такие доказательства истинности веры, которые несравненно выше всех научных доказательств. Всегда помните, нужно проявить в жизни свободное усилие для приобретения добродетелей и для общения с Богом в молитве. Насильно к себе Господь души не берет. Берегите же жемчужину веры, которая есть путь к вечному блаженству нашему и близких сердцу нашему людей. Старец учил своих детей духовных чтить и любить Пресвятую Троицу. Бог один, но троичен, и эта тайна Святой Троицы есть величайшая любовь, мудрость и истина. Вне Троицы мыслить и чувствовать Бога нельзя, Бог есть Троица. Все, что напоминает Святую Троицу, отец Зосима отмечал и благоговейно возносился сердцем к Богу. Если просто соберутся три человека, он тотчас же вспомнит Святую Троицу и говорит: «Хорошо, хорошо втроем и в честь Святой Троицы и трапезы вкусить, и побеседовать о Вышнем». «Горит ли лампадка?» — старец говаривал. «Вот теплится огонек. Гореть он может потому, что есть фитилек, масло, огонь. Три составляют одно — горение лампадки». Одну из своих духовных дочерей старец благословил нарисовать ветхозаветный образ Святой Троицы. Он изображается так: Авраам принимает трех ангелов в виде странников и служит им. А новозаветная Троица на иконах изображается так: Бог Отец в виде старца ветхого днями, Бог Сын Спаситель, Господь наш Иисус Христос, а Дух Святый изображается в виде голубя. С иконою Святой Троицы, ветхозаветной, не расставался старец и всегда держал ее в своей келье, а после смерти эта же икона сопровождала тело его и в церковь, и в могилу. Надо каждому христианину познавать и любить Святую Троицу», — наставлял своих детей старец. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Необходимо каждому христианину знать службу Святой Троицы. Нужно изучать церковную службу и церковный устав, так как красота христианского богослужения и глубина выше ангельской — это связь земли с небом. Это хор ангелов и людей, стремящихся к соединению своих сердец с Богом и воли своей с волею Божией. Нужно следить за тем, чтобы чиста была душа, чтобы предана она была вся Богу. Не надо лгать, лукавить, унывать. Твердо надо различать разные виды лжи — мыслью, языком, делом и жизнью. И помнить надо, что дьявол — отец лжи, и кто лжет, делает себя отцом дьяволом. Особенно отец Зосима любил Царицу Небесную. Он всегда как бы предстоял пред нею. Старец велел чадам своим, как к игумении своей, постоянно к ней обращаться и на все дела свои брать у нее благословение. «Без благословения Царицы Небесной, дети мои, ничего не начинайте делать. А закончив дело, опять благодарите ее, нашу скоропослушницу и помощницу во всех делах благих». Возжигать лампады пред иконами Царицы Небесной старец считал необходимым, а если заболеет кто, надо мазать маслом, горевшим пред чудотворную икону Божией Матери, и это будет во исцеление души и тела болящего. У старца в келье были две чудотворные иконы Царицы Небесной, Владимирская и Казанская. Много чудес совершалось благодаря этим иконам, многие больные получили исцеление. Когда старец молитвенно обращался к Царице Небесной, то говорил с нею как с живою, будто он видел ее тут же в своей келье. И действительно, Царица Небесная была с ним всегда, и вся жизнь внутренняя и внешняя старца протекала под ее покровом. И всех своих духовных чад наставлял он ежедневно по числу суточных часов читать «Богородица, Дева, радуйся» всю молитву до конца и спрашивать благословения Преснодевы на каждый час жизни своей и своих близких. Радовался старец, если кто-нибудь из его духовных детей исполнял богородичное правило, читая 150 раз в сутки «Богородица Дева». «Христа дает душе пречистая Матерь Его. Молись Пресвятой усердно, и будешь сыном ее. Запомните эти слова», — говорил старец. Еще очень чтил и не оставлял никогда старец чтение Псалтири. Ежедневно читал три кафизмы, а когда бывал болен, то благословлял прочесть ему вслух. Ежедневно читал Евангелие и Псалтирь и творил постоянную молитву. Духовных детей своих старец учил почаще обращаться с молитвой к преподобному Сергию, Радонежскому чудотворцу, которого он раз видел наяву. «Свидетельствую моею совестью», — говорил старец, — «что преподобный Сергий с воздетыми руками стоит у престола Божия и молится за всех. О, если бы вы знали силу его молитв и любви к нам, то каждый час обращались бы к нему, прося его помощи, заступничества и благословения за тех, о которых болит наше сердце, за живущих здесь на земле родных и любимых, и находящихся уже там, в той вечной жизни». Одну из своих духовных дочерей старец вручил преподобному Сергию. «Благословляю тебя на постоянную молитву преподобному и богоносному отцу нашему Сергию, игумену Радонежскому. Прими эти четки, как из рук его». Часто отпуская грехи, ей говорил: не отпускаю грехи твои, а преподобный Сергий их отпускает тебе». В епитрахиле старца была зашита часть мощей преподобного Сергия. Много чудес видел старец, стоя по послушанию у раки мощей преподобного Сергия. Видел, как отец Иоанн Кронштадтский подошел к раке и сказал: «Преподобный отче Сергий, друг мой, я хочу тебе подражать, по твоим стопам идти». И мы знаем, что внял его прошению преподобный Сергий. «Не забывайте, чада мои, никогда подвигов преподобного Сергия и преподобного Серафима Саровского чудотворца, подражавшего ему. Оба эти святые особенно связаны с милостью Божией Матери. Владычица наяву явилась им, укрепляла, исцеляла их. Не будем же забывать ее любви к этим святым, о которых владычица сказала: «Это рода нашего». Будем как можно чаще прибегать к их заступничеству, будем тщательно запоминать их жития, будем выучивать на память их наставления. И Матерь Божия не оставит нас и близких нам за молитвы избранников своих. Святые любили Бога, и в Боге любили всех людей. Весь мир во зле лежит, но мир не зло. Миром называются все страсти вместе. Мы должны святою глубокую любовью облегчать жизнь других людей, особенно страждущих. Мы должны сами, приближаясь к Богу постоянными покаяниями, и других приближать к Богу. Бог наш есть Бог любви. Некоторые люди, не имеющие в сердце Бога, называют любовью нечто совершенно противоположное любви, а именно страсть, эгоистическую привязанность, увлечение и так далее. Но мы, христиане, знаем хорошо, что не это есть любовь. Бог любые есть. Он молится за нас так: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 24 по 26. Учитесь, учитесь, чада мои, у преподобного Сергия и преподобного Серафима. Учитесь у них постоянной молитве и смиренной православной любви к Богу и ближним. Старец говорил, что необходимо прославлять имя Господне. Апостолы и все святые именем Господним творили чудеса. Им же и все таинства совершаются. Имя Божие есть самое сильное оружие против нечистой силы, против всех грехов и страстей. Именем Господним бесы изгонят, в имени Божием сам Господь вездесущий. Навыкайте ни единого дела без молитвы не начинать. Работаешь ли ты по специальности твоей, прежде всего возьми благословение у Царицы Небесной. Пред ее лицом произнеси молитву Иисусову. А во время службы всем сердцем чувствуй присутствие Господа. Он все видит, даже мысли и чувства твои. Старайтесь каждое движение ваше, каждое прикосновение к предмету соединять с молитвою. Молитва рождает смирение, а без смирения нет спасения. Окончив работу, возносите благодарение Господу и Царице Небесной. Чада мои, даже когда по лесенке поднимаетесь или спускаетесь, на каждой ступеньке говоря внутри себя по словечку из постоянной молитвы: «Не благословляю иначе ходить по лестнице». Неспешно говорите молитву, и для души это оздоровление, и для сердца польза. Не за даром воздух бьем. Каждое слово святое — это великая творческая сила. Каждое слово молитвы приближает нас к Богу. Мы опустошили наши слова, оторвав их от Господа. Даже если нужно что житейское сказать, надо в сердце держать молитву. А кто еще не привык держать молитву при разговоре, тот пусть хоть помнит, что говорит он в присутствии Бога, и все, что он скажет, что почувствует, все видит он, Отец наш Небесный, находясь здесь. Никогда нельзя забывать о вездеприсутствии Божием. Забывать это — грех. Для водворения в сердце постоянной молитвы требуется, чтобы молящийся не говорил ничего лишнего, праздного, а также чтобы не мечтал, не беспокоился необдуманно, не делал ничего, что ему захочется, а старался бы во всем творить волю Божию. Беседуйте же, чада мои, как можно больше с Господом в молитвах келейных. Это очищает сердце, укрепляет ум, дает силу в действиях исполнять волю Божию. Вот вы обратились с благодатными словами святых к Богу. Но, может быть, это для вас все? Нет. После прочтения молитв с великим вниманием, в безмолвии мыслей и чувств, надо постоять хоть несколько минут, ожидая сердцем своим ответа, вразумления и так далее. Эти несколько минут вас многому научат. Сначала 3 минуты, 5 минут, а потом сами увидите, кому сколько нужно. Прошу вас это исполнять и благословляю. Это усилит вашу постоянную молитву и отречение от своей воли и даст жажду получить, стяжать в сердце Духа Святого. Молитва — это начало вечной жизни. Это дверь, через которую мы входим в Царство Небесное. Это дорога, которая ведет нас к Господу и соединяет с Ним. Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого. Чада мои, старайтесь приобрести постоянную молитву. Крепко просите о том неусыпающую за нас молитвенницу Матерь Божию, как я уже не раз повторял вам. Будьте мужественны даже тогда, когда великие испытания Господь посылает. Одолевают страсти, молитва слабеет, даже не хочется ее творить, все внимание поглощают разные желания и страсти. Да тут же, как нарочно, такие беды внутренние и внешние встречаются, от которых слабый человек в уныние впадает. Эта страсть, уныние, мертвит все святое, все живое в человеке. Скорее тогда распнитесь крестом, молясь так, как в древности многие из подвижников молились, борясь со страстями. Читайте: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Если у кого есть, прочтите канон честному и животворящему кресту Христову, а потом опять распнитесь крестом и умоляйте утешителя душ и телес наших умилосердиться над вами, простить вас и войти в душу вашу, и изгнать то ужасное уныние, которое убивает вас. Начало ревностной борьбы со страстями и порождаемыми ими грехами должен положить страх Божий. Он есть начало премудрости. Премудр тот, кто стяжал Духа Святого, стараясь исполнить все заповеди Христовы, боясь грехами оскорбить Спасителя. И если он премудр, то и смирен. Чем выше человек в духовном отношении, тем больше он видит, сколь велик Господь, и сколь он, человек, ничтожен и беспомощен, сколь грешен в сравнении с тем, к чему мы должны стремиться. Величайший святой Иоанн Златоуст в своей молитве перед причащением говорит: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первые есмь аз». Одна из вас сказала мне как-то: «Если не согрешишь, не покаешься». Чада моя, эта мысль скверная, она может натолкнуть человека на грех. будто и хорошо, что согрешил, по крайней мере, покаялся. Нет, хуже греха ничего нет. Грех родил дьявол. Избегайте греха, боритесь с помощью Царицы Небесной со всем нечистым. И чем ближе вы будете к Господу, тем больше откроются очи смирения в вас, и вы будете иметь глубочайшее и постоянное покаяние. И, творя молитву Иисусову, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», вы еще ближе будете к Господу, и Он даст вам небесную любовь ко всем, даже к врагам вашим. Бывают иногда и такие беды с людьми, когда человек вместо того, чтобы смиренно соединиться с Господом, впадает в гордыню, в прелесть, воображение, осуждение других, а себя чуть ли не святым считает, а некоторые даже святыми себя воображают. На таких Господь попускает, как наказание и вразумление их, то, что они впадают в какой-нибудь тяжелейший, постыднейший грех, от тяжести которого они иногда начинают приходить в себя, как бы опомнятся, каются и иногда совсем исправляются. Но это бывает не всегда. Очень часто они погибают. Не дай Бог никому быть на их месте. Еще раз прошу и благословляю бояться впадать в грехи. Не распинайте ими еще и еще Спасителя. Берите на все благословение у Царицы Небесной, и Господь даст вам первую степень благодати, зрение грехов своих. Берегите совесть свою, она есть глаз Божий, голос ангела-хранителя. Нельзя не заботиться о своей совести, ибо можно и потерять ее, она может стать сожженной, немощной, и тогда не будет она голосом Божиим. Как надо беречь свою совесть, учитесь у моего старца, отца Амвросия Оптинского, от которого я получил благословение на монашество и наставление на всю мою жизнь. Читайте его биографию, его письма, там найдете его рассуждения о совести. Великий мудрец был отец Амвросий, он стяжал благодать Святого Духа. Мудрость без благодати есть безумие. Это вы хорошо поймете, когда будете стараться жить для Бога и в Боге. Помните слова отца Амвросия: где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Достигайте простоты, которую дает только совершенное смирение. Словом этого не объяснишь, только опытом познается. А в Боге и для Бога можно жить только в смирении и простоте. Достигайте в смирении любви простой, святой, совершенной, обнимающей молитвой всех. А милосердием к немощным, больным, непонятным, несчастным, в грехах погрязшим подражайте своим небесным покровителям, святым. Радость небесную постарайтесь стяжать, чтобы с ангелом радоваться покаянию всякого заблудшего человека. Итак, чада мои, берегите этот великий дар Божий, совесть свою. Она соединяет нас с небом, она покоряет нашу слабую грешную волю святой всесильной воле Божией. Надо, родимые чада мои, иметь правую совесть. Молитесь же о сём Царице Небесной и просите помощи оптинских старцев, поминая их за упокой. Учитесь, дети, смирению у святого старца Макария Оптинского, которого так чтил мой старец Амвросий, что велел себя похоронить в рубашке отца Макария Оптинского, который был его духовным отцом. Старец Макарий, несомненно, свят. Об этом мне сказала недостойному многогрешному сама Царица Небесная, явившаяся мне наяву, когда я шел к старцу Амвросию. Я молился на его могилке по ее благословению, как уже вам говорил. Прошу вас, всегда поминайте его. Когда поминают праведников, то и они поминают нас у престола Господня. Учитесь же у отца Макария Оптинского, все усваивайте, что он писал своим духовным детям, Есть 3-4 тома напечатанных его писем. Лучшего для нас учителя смирения я не знаю. В сердца свои вкладывайте все его советы и исполняйте их. Без смирения нет спасения. Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Всегда носите в сердцах ваших слова Спасителя. Научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29.